нашей неделе мы, этой неделе мы читаем две главы. Главу Хукат и главу Балак. В конце главы Хукат мы переносимся к событиям, относящимся к концу 40-летнего периода странствования евреев в пустыне. И, соответственно, Тора приводит здесь несколько историй. Одна из них — это история, связанная с тем, что Моше и Аарон должны были евреям достать воду из камня, из скалы. И дальше, и это, соответственно, история, связана с тем, что Моше и Аарон не смогли войти в землю Израиля. И следующая история рассказывает нам о том, после этого Тора рассказывает о том, что Моше посылает специальных посланников. Место, где остановились, это было место Кадыш, к царю Эдома. Соответственно, Тора говорит, что царь Эдома, мы не будем входить в детали этой истории, но Тора говорит, что царь Эдома отказал евреям возможности войти в его страну, и им пришлось идти вокруг его земли. И, соответственно, это привело к определенным возмущениям среди евреев, как мы сейчас увидим в нашей главе. Причем эти возмущения однозначно носили какой-то особый характер. И поэтому последствием этого было то, то есть дальше рассказывается в Торе о смерти Аарона и о том, что Элиэзер, его сын, становится на его место. И, соответственно, дальше рассказывается также в нашей главе о том, что царь Ханаана, царь Арада, находящийся на юге, пришел войной против евреев и воевал с ними. И после этого как раз Тора переходит к тому отрывку, который я хотел рассмотреть на сегодняшнем нашем занятии, а также частично, возможно, если хватит время, небольшой отрывок из следующей главы, главы Балак, в которой рассказывается нам об Биламе, который был нееврейским пророком, его пророчестве, которое благословение, которое он дал евреям. Соответственно, в этом отрывке, который сегодня я хотел рассмотреть, Тора начинает с того, что евреи отправились с места, которое называлось Гор-Агар. Гор-Агар – это была особая гора, на которой умер Аарон. И Тора говорит, что они отправились по дороге Ям-Суф, это Красное море, обходить вокруг землю Эдома. И Тора говорит: «Ветекацер тикцар нефеш гаам бедерах». То есть «тикцар» — это от слова «укоротилось». Как перевести слово? Как «укоротилась душа народа в дороге». То есть как бы и не чувствовали себя плохо в дороге. И дальше Тора говорит, и то есть, собственно, что, о чем этот отрывок говорит, какой как бы этот отрывок рассказывает о одном необычайно интересном символе. Этот символ является медный змей, которого делает Моше. И, соответственно, этот символ, как бы я хотел бы рассмотреть его значение на сегодняшнем занятии, попытаться рассмотреть, как эту историю рассматривают наши комментаторы, то есть классические комментаторы, и потом посмотреть как бы судьбу этого змея в еврейской истории, что с ним стало, некоторую символику, которую как бы можем из этого извлечь, и, возможно, построить некоторую нашу спекулятивную как бы модель, предположить как бы связь этой истории с какими-то другими историями в Торе. Вот, соответственно, что здесь написано в нашем отрывке дальше? «И говорил народ Бейлеким убе Моше». То есть на иврите здесь написано «Вейдабер гаам Бейлеким убе Моше лама гейлитану мимитсраем ламут бемидбар». То есть на самом деле народ, евреи, возмущаются Богом и Моше. Что причем интересно, что в этом отрывке написано «Элоким», то есть не написано четырехбуквенное имя Всевышнего. И дальше написано, что «Почему вы подняли нас из Египта, умереть в пустыне, ибо нету хлеба и нету воды, и душа наша, ей как бы тесно от легкого хлеба. Леха маклаколь, так они называют. Слово клаколь – это как два сочетания слова каль. Каль – это легкий, то есть легкий хлеб, они имеют в виду ман. То есть это не первое место в Торе, где евреи жалуются по поводу своей пищи в пустыне. То есть навшену каца, то есть каца – это как конец, слово кец. То есть как будто наша душа чувствует, как будто она полностью как бы исходит, как будто она заканчивается. Ей необычайно жутко от этого хлеба. И дальше написано: «И послал Всевышний на народ змей срафим». Срафим – это как бы змей, сжигающих своим ядом. «И они кусали народ, и умерло от народа, и умерло большое количество народа из Израиля». И дальше написано, то есть мы видим, что здесь следует непосредственное наказание евреев за то, что они говорили. «И пришел народ к Моше, и сказали ему: грешили мы, ибо говорили мы против Господа». Здесь написано имя все четырехбуквенное Всевышнего. «И про тебя. Молись за нас Всевышнему, и пусть уберет от нас змей». И молился Моше за народ. То есть очень важно обращать всегда внимание. Мы не будем непосредственно концентрировать внимание, почему это так. Но видно, что в этом месте в Торе написано «Ам». То есть я просмотрел все места, и вы можете это самостоятельно просмотреть, все места в Торе, где приводятся различные похожие ситуации, на первый взгляд, где евреи жалуются или возмущаются чем-то. То есть это в главе «Шлах», глава, которая рассказывает о том, как евреи выходят из Красного моря, и начинается только их странствие в пустыне. То есть там приводится история с местом, которым была горькая вода, приводится история также, что они жаловались, что им нечего кушать. Потом опять история, когда они были рафидим, им нечего было пить. Потом такие же истории приводятся в главе Багалосха, то есть в которой говорится о еще одной жалобе евреев. И также в нашей главе Хукат приводится такая же история, когда евреям нечего было пить. И, собственно, эта история, которую мы пропустили, связана с тем, что Моше стукнул посохом по камню.
Я извиняюсь. А когда это евреи пошли туда в обход дома? Это после чего? После того, как Мирьям умерла?
Это было уже намного позже того. Ну как много? Это было все в том же году, они все умерли в один год. Но непосредственно в Торе эта история рассказывается позже того, как умерла Мирьям, уже после того, как умер сам Аарон. Вот. И, соответственно, здесь говорится в Торе, что сказал Всевышний Моше, что сделай себе огненного змея, сараф, то есть написано нахаша, сараф, и размести его на нес, как это, сделай как знамя, и будет всякий укусанный, и будет смотреть на него, и будет жить. И сделал Моше медного змея, и поставил его на, соответственно, на знамя, то есть такой как... И то есть, сделал это как бы большой шест, соответственно, чтобы все могли смотреть на него. И было, что если кусал змей человека, и смотрел он на змея медного, и жил. То есть в этом отрывке есть необычайно много вопросов. То есть почему Всевышний сказал Моше сделать змея? Более того, в этом отрывке говорится, что Всевышний сказал ему сделать сараф. А Моше сделал нахаш. То есть является ли сараф и нахаш одно и то же? То есть нахаш – это змей на иврите. Сараф – это как огненный змей, то есть особый змей, имеющий особый яд. То есть, и более того, самое интересное в этом отрывке – это то, что Всевышний не говорит Моше, из чего сделать это нужно этого змея. Он просто дает ему указание: «Осел иха сараф, сделай». И мы видим, что Моше сделал медного змея. То есть, чего Моше решил, что этот змей, которого он должен сделать в данном случае, и этот змей будет обладать каким-то особым качеством, что всякий, кто будет смотреть на него, тот, которого укусили, будет жить. То есть, почему Моше сделал этого змея из меди? И более того, интересно, что в Торе написано «Ираато», то есть, когда Всевышний говорит ему, что человек будет смотреть на этого змея, то есть, когда написано в истории с Моше, Тора использует два совершенно разных слова. Эти слова означают «смотреть», но они отличаются друг от друга. То есть, на первый взгляд, если Тора говорит, что «и будет всякий укусанный, и будет смотреть на него», написано слово «раа», когда написано, что Моше сделал этого змея, Тора использует слово «вгибит». То есть, эти слова, возможно, имеют слова разные значения. В Онкелос переводит слово «раа» в «яхзей», это арамейский перевод слова «раа», а слово «вибит» он переводит как «мистакель», то есть это два разных слова. То есть слово «вибит» и «стакель», это, то есть «раа» и «бит» — это два разных слова. И даже написано «вибит аль нахаш анихошет», то есть Тора подчеркивает здесь, что он насмотрел на медного змея. То есть это интересный вопрос. И более того, интересно, что не во всех историях, которых Тора рассказывает, говорится, что Всевышний наказывает евреев. То есть мы видим, что в этой истории Всевышний сразу же наказал евреев за то, что они сделали. На самом деле, эта история в Торе отличается от всех других мест, где евреи жалуются на Всевышнего и Моше, тем, что она использует слово «Ваидабер Гаам Беэлоким». То есть есть разные слова, которые используются в Торе про жалобы. Есть слово «тлуна», «тлуна» — это жаловаться. Есть слово «гитраэм» — возмущаться. И это слово здесь написано «Ваидабер». То есть это не написано, что они жаловались, и не написано, что они возмущались, или как в одном месте написано «Ваирав», и спорил народ с Моше. Здесь написано «Ваидабер и говорил». То есть народ говорил про Бога и про Моше. То есть и говорил — это довольно серьезная вещь, потому что слово «дибур» — это на иврите активная форма речи. То есть народ именно говорил что-то. То есть это не было просто жалобой, связанной со слабостью духа или возмущением, или даже спором. А это было слово, связанное с «Вайдабер». Сейчас мы подойдем ближе к слову «Вайдабер», посмотрим, что нам пишет Раши. Раши пишет здесь следующую вещь. Посмотрим, почему Раши пишет, что здесь было такое возмущение у людей. Раши пишет, что они пошли дорогой Красного моря. Что здесь происходит? Что когда умер Аарон, и случилась с ними эта война, они вернулись назад. И это была дорога. То есть, какая война? Целая история, мы не можем об этом подробно говорить, но это мудрецы говорят, что на самом деле, как будто бы этот царь из земли Ханаан, который был царем города Арат, это был Амалек, который переоделся в одежду жителей Ханаан. Или говорил на их языке, я не помню. Почему?
Переоделись.
Окей, то есть они переоделись. То есть почему? Потому что они считали, что когда евреи будут молиться, то они не смогут, они будут молиться за победу над ханаанами, а это, соответственно, кажется амаликитяне. Интересно, что Амалек имеет особое отношение к этой истории, которая здесь рассказывается. Какое отношение мы сможем обнаружить только в дальнейшем, на протяжении нашего урока? Потому что реально в Торе есть две истории, когда Амалек нападает на евреев. Первая история, это в книге «Голове в шлах», «Бешалах», в которой рассказывается, что после того, как евреи жаловались на то, что им у них нету воды, место, которое называется Рефидим, на них напал Амалек. А здесь, как на первый взгляд, происходит вроде бы в обратном порядке. То есть на них нападает некий царь, Мудрецы говорят, что это был Амалек. И после этого они жалуются на то, что нету воды. То есть интересно, что, возможно, эти истории связаны с друг с другом некоторым смысловым образом. Раши пишет, что евреи вернулись назад по дорогой, которая была установлена на них декрет о разведчиках. То есть ту дорогу, которую они шли во времена разведчиков, когда им было сказано, двигайтесь по дороге к Красному морю, соответственно, они должны были вернуться назад. На 7 переходов, пишет Раши. То есть он высчитывает, почему это было так. Доказывает и так далее. И, соответственно, они должны были идти вокруг земли и дом. Бог не, они не смогли войти в эту землю. Раша объясняет в этой кацер нефиш хаам бедерех, что Раша объясняет, что значит, что как бы сократилась жалость душа народа по дороге. Это было из-за тягот дороги, что было им тяжело, то есть что они сказали, что мы были близки к тому, чтобы войти в землю Израиля, а сейчас мы возвращаемся назад. Также вернулись наши отцы и пробыли в 38 лет в пустыне до этого дня. Поэтому сжалась их душа от страданий дороги. Почему? Раши объясняет, что это очень интересная вещь, чисто грамматическая, что неправильно возможно перевести в данную фразу на иврите «и сжалась душа народа в дороге», имеется в виду «будучи в дороге», потому что написано «бадерах». То есть буквально как будто написано, что сжалась душа народа, когда они были в дороге. Но Раши объясняет, что с точки зрения иврита это неправильный перевод. А имеется в виду, почему? Потому что любое сжатие души, Торе всегда объясняется причина. И так далее. Соответственно, Раши доказывает здесь, что здесь имеется в виду не в дороге как месте пребывания, а состояние, которое у них было в дороге. То есть, более того, мы видим, что даже что место, в котором, рядом с которым они находятся, это земля Эдома. Эдом является прародителем Амалека. Эдом – это Эсав. И, соответственно, Амалек является одним из его потомков. То есть, неважно, получается, кто напал на них, но само место их пребывания, оно как бы имеет тоже некоторое отношение, возможно, к тому, что с ними происходит. В комментарии Ор ха-Хаим пишет, что те, кто говорил, это были оставшиеся люди, которые еще остались от предыдущего поколения. Потому что для них в пустыне было тяжело. То есть они как бы странствие в пустыне для них было страданием. Они как бы не переносили свою жизнь в пустыне. В отличие от этого, те, кто вошел в землю Израиля, они чувствовали себя в пустыне спокойно. Довольно интересное объяснение. То есть, как бы 20, одно и то же место, в котором находятся разные совершенно люди. Но поскольку как бы одни предназначены как бы там остаться, а другие должны войти в землю Израиля, из пустыни выйти, эти люди совершенно по-разному чувствовали пребывание в пустыне. Мидраш в Ялкут Шимоне рисует довольно интересную картину. Он говорит, что люди, которые говорят такую вещь, что евреи, которые странствовали в земле Израиля, то есть в пустыне на протяжении 40 лет, настолько как бы им было установлено, что они не смогут войти в землю Израиля, что если какие-то купцы продавали им фрукты из земли Израиля, эти люди кушали, они умирали. То есть такая страшная вещь Мидраша рисуется, как страшная картина, что настолько это было поколение удаленное от Эрец Исроэль, что они не имели возможности никакого соприкосновения с этой землей. То есть мы видим, что этот народ находится в некотором подавленном состоянии. Но что здесь говорится? Здесь говорится «Ваидабер». То есть народ говорит против Всевышнего и против Моше. И на самом деле в Торе есть только еще одно место, где используется подобная фраза. И это место, когда Мирьям и Аарон возмущаются поведением Моше. И эти две истории на самом деле похожи друг на друга по своему сюжету. В обоих историях сразу же Всевышний как бы посылает некоторое наказание. В обоих историях Моше должен молиться. И в обоих историях его молитва не отменяет полностью последствия этого поступка. То есть в той истории, которая описывается в Торе в конце главы Багалосха, причем та история, как мне кажется, и может быть мы, кажется, говорили об этом в прошлом году, та история является некоторым образом предысторией к тому, что евреи посылают разведчиков и остаются в земле Израиля, в пустыне на 40 лет. То есть непонятно, то есть прямая связь, но тем не менее именно та история о том, как Мирьям и Аарон говорят про Моше, является как бы историей, после которой в Торе сразу же идет история о посылании разведчиков. Мы говорили, что в той истории, в последнем отрывке есть 38 слов, если не ошибаюсь. И 38 лет на самом деле не 40 лет, а реально 38 лет евреи странствовали по пустыне. То есть не 40 лет, потому что 40 лет это будет как бы общее время пребывания в пустыне, но 38 лет это время непосредственных странствий. И в последнем как раз отрывке в истории про Мирьям, там как раз есть 38 слов, можно проверить. Вот, так там говорится тоже, что вы и говорили Мирьям и Аарон про Моше, и, соответственно, дальше говорится, что Всевышний обратился к ним, и говорится, что Мирьям была наказана проказой, и Аарон просит Моше, чтобы он молился за свою сестру. Моше молится, но Всевышний говорит, что она все равно должна быть наказана на протяжении 7 дней. То есть только в двух местах в Торе используется эта фраза «Вейдабер». Причем, если мы видим, что в прошлой, в той отрывке, это были два величайших человека, то есть Моше, Аарон и Мирьям, которые говорили про Моше. Соответственно, это было, и поэтому к этому относится понятие «не возмутились и не жаловались». И не спорили, а именно говорили. То есть это слово «вейдабер» означает, что человек как бы понимает суть вещей. То есть получается, что когда мы переносимся в нашу главу, и мы видим, что в этом отрывке есть похожий сюжет, но здесь тот, кто говорит, это народ. Причем, то есть поворот какой, возможно, это уже следующее поколение, которое должно войти в землю Израиля. То есть мы видим, что, возможно, эта история должна быть некоторой символичной историей, нести себе некоторую символику по отношению не ко времени пребывания евреев в пустыне, а по отношению ко всему последующему времени пребывания в земле Израиля. То есть в Торе явно нужно разделить между испытаниями первого поколения и испытаниями второго поколения. То есть события, которые описываются в главе Хуката, глава Хуката является как бы разделяющей главой между первым и вторым поколением, и события, которые описываются в главе Балак, история с поклонением евреев Баальпиору, это испытания, связанные непосредственно с тем, что евреи приблизились к святости земли Израиля. То есть любое испытание, оно вытекает не из недостатка, как бы от внутренней стороны, а вытекает из некоторого близости к некоторому высокой ступени. Так же, как создание Золотого Тельца, комментатор объясняет, это было как бы связано с приближением евреев ко Всевышнему максимальному. Чем выше поднимается человек, тем больше как бы у него есть силы, противостоящие ему духовно. Также испытания, касающиеся нового поколения, одно из них это, соответственно, это, оно относится, во всей видимости, их приближению к Эрец Исраэль. Соответственно, символика этой отрывка, которая дальше будет написана, она необычайно важна для нас, и, возможно, она как бы связана со всей идеей вообще всех заповедей в целом. И вообще пребывание евреев в земле Израиля, то есть идея земли Израиля целиком. Раши пишет здесь, то есть еще что общее есть, то есть какая общая деталь, в этих двух историях то, что мудрецы говорят, что это идея лошенгоры, злословия. То есть они говорят, что Мирьям и Аарон говорили про Моше, то есть это идея лошенгора. То же самое евреи здесь, то есть Нахаш, который как бы первый, это символ лошенгоры, злословия. И, соответственно, они говорят, что это лошенгора, то есть это исправление на лошенгору. Смотрим, что пишет Раши здесь дальше. Соответственно, Раши пишет, что придет Нахаш, который был наказан за злословие, и накажет тех, кто злословит. Дальше он приводит другую причину. Придет змей, который пробует все виды пищи, и они в его устах все чувствуются как земля. Так что был проклят, и он что говорится, что все, что он будет кушать, это будет вкус земли. И накажет тех, кто забывает добро, что одна вещь меняется для них на разные вкусы. То есть это прямо наоборот с евреями, что они кушают ману, одну пищу, и она приобретает совершенно разные вкусы. А? Про евреев, которые жалуются здесь, которые жаловались в пустыне, они сказали, что мы не можем кушать этот хлеб, который мы кушаем, ман. То есть они сказали, получается, что змей, который кушает разную пищу, она в его устах превращается, имеет вкус земли. То, соответственно, для евреев прямо наоборот, они кушали ман, он приобретал разный вкус и молился Моше. Раши пишет, что отсюда мы учим, что всякий, кого просят прощения, чтобы он не был жестоким и чтобы не прощать. Раши пишет на нес, то есть поставить это его на шест. Раши пишет, что это как некий шест, соответственно, который должен был Моше поместить этого змея. Дальше я пропущу комментарий Раши, который он пишет здесь. Раши объясняет, почему это был медный змей. Раши пишет, Моше не было сказано сделать медного змея. А сказал Всевышний, Моше, Всевышний назвал его Нахаш, и я сделаю его Нехошет. На иврите медь, это Нехошет. Лашон, нофеле лашон. То есть это игра слов. То есть Раши объясняет, почему Моше сделал медного змея. Потому что на иврите слово змей Нахаш, и слово медь Нехошет, это игра слов, похожие слова. На самом деле, этот комментарий Раши вызывает большое как бы несогласие Рамбана. Рамбан пишет, что тяжело понять это. Ведь Всевышний сказал ему, не сказал змея, он сказал сараф. То есть что сказал Всевышний? Он сказал, сделай змея, нахаш. То есть он Всевышний не сказал сделай нахаш, он сказал ему сараф. То есть Раши пишет, почему Моше сделал нехошет медного, потому что Всевышний сказал сделать ему змея нахаш. Нехошет и нахаш — это похожие слова. Что пишет Рамбан? Рамбан пишет, что Всевышний сказал ему сделать сарафа. Раши Всевышний говорит о целых асараф. Откуда Моше взял, что это должен быть нахаш? Он пишет. На самом деле мудрецы хотели сказать, что Моше шел здесь за Шема Эцем. То есть как бы сараф – это не название змея, а это как бы его качество. То есть почему? То есть не то, что здесь игра слов идет со словом нахаш, то есть как пишет Раши, а мудрецы имели в виду, что как бы на самом деле все виды змеев, какие только есть, они все называются нахаш. Это как бы имя, название общее змея. Но как бы асараф — это его функция, как бы качество, то, что он как бы обладает таким сжигающим ядом. Теперь смотрим, какой комментарий дает здесь Рамбан. Рамбан говорит, что кажется мне, что тайна этой вещи следующая, и это является одним из путей Торы, что все ее действия – это чудо внутри чуда, и она убирает вред самим же вредителям и лечит болезнь тем, что приносит заболевание. Как мы находим в истории, в которой сказано, что и бросил он Всевышний, и показал ему Всевышний дерево. Это история из главы Бешалах, в которой мы говорили, что Моше должен был бросить дерево в воду. И также соль, который бросил в воду Илиша. Известно, здесь Рамбан приводит довольно интересную вещь. Известно из медицины, что всякий, кого кусает животное, обладающее ядом, его жизнь находится в опасности, если он видит это животное, или даже если видит его изображение. Настолько, что тех, которых кусают сумасшедшие собаки, или другие как бы взбесившиеся животные, если они будут смотреть воду, то они там увидят как будто бы изображение собаки или того животного, которое их укусило, и могут и погибнут, как написано в медицинских книгах. И, соответственно, упоминается это в Талмуде в трактате Йома. И, соответственно, он дальше пишет, что врачи стараются даже не упоминать перед ними название того животного, которое их укусило. Потому что, и он здесь пишет такую вещь, то есть почему это так? Он пишет, что душа человека соединяется в его мысли с тем как бы вредителем, животным этим, и не может отделиться от него. Пока это животное, соответственно, не будет уничтожено. И, соответственно, он приводит дальше, соответственно, разные вещи, то есть с подобными. И он пишет дальше. И это является чудом, связанным с силами души. Соответственно, на основании этого, евреи, которых кусал змея, они не должны смотреть на змея и даже не вспоминать на нем, и даже, чтобы это не было в их сердце. То есть получается, что с точки зрения как бы некоторой психологической, человек, который был укушен змеей, ему как бы с точки зрения его состояния, а здесь он описывает, что это с точки зрения медицины, какому человеку нужно просто удалиться от любого изображения змеи. То есть даже изображение ему опасно смотреть. Соответственно, Всевышний заповедовал Моше сделать им изображение этого змея, которое их убивало. И он пишет, дает дальше свое объяснение, что такие ядовитые змеи, у них как бы есть, что объясняет, что у них как бы красные глаза и широкая голова, и тело их похоже на медь, на уровне, как бы там, где их шея. Поэтому, то есть почему он объясняет Моше, это его лишь объяснение, почему Моше сделал медного змея. Поэтому Моше решил исполнить эту заповедь, сделав его из меди, потому что медь именно похожа на таких змей. Соответственно, если он сделал бы его из другого материала, то это бы было бы только форма змеи обычной, но не форма этой змеи. И то, что сказали мудрецы, что здесь это происходит игра слов, имеется в виду еще одна вещь, что даже само имя как бы может нанести вред. То есть даже слово медь сама, то есть слово наху носит вред. И более того, соответственно, общая идея здесь, что Всевышний заповедовал, чтобы они были излечены самим вредителем, который как бы несет смерть по своей природе, и сделал его образ, и постановил его на шесте, и когда человек будет смотреть на него с намерением, на медного змея, который напоминает ему как бы этого мазика полностью, будет жить. То есть получается, что Всевышний сообщит, что Всевышний, он дает, посылает смерть, и он дает жизнь. Что здесь Рамбан объясняет? Он объясняет на самом деле одну необычайно важнейшую идею, что как будто бы почему здесь может, то есть он объясняет, почему именно это был медный змей, потому что медный змей максимально как бы напоминал тех змей, которые их кусали. Дальше, почему здесь должен был быть змей медный, то есть он объясняет это не основываясь на каких-то особых качествах меди, то есть как некоторые не берет медь как символ, а он берет идею, как бы связывает это с общей идеей Торы, что в Торе как бы Всевышний показывает, что он является полностью властителем над всеми законами природы. То есть все силы, которые существуют в мире, только Всевышний правит над ними. Соответственно, то, что в сознании человека. То есть мы не будем как бы разбирать идею того, насколько как бы это опасно. Но если в сознании человека есть некоторая опасность, то есть человек считает, что это как бы наносит ему большой вред, он может погибнуть, то Всевышний для него устанавливает, что именно это будет для него источником излечения. То есть это напоминает как-то вот идею, которую использует Маймонид по отношению к идее Песоха. То есть идея Песоха, он объясняет, что египтяне, для них ягнё, это овца, это было их божество. То есть всякий, кто пытался даже нанести этому животному вред в Египте, а евреи были частью этой цивилизации, они верили, что такой человек будет неминуемо наказан некими высшими силами. То есть человек должен был сделать для себя в своем сознании отказ от этого поклонства, заключался не в некотором просто внутреннем там, уровне мысли отказе, а именно нужно было взять ту силу, которая являлась как бы источником наказания, то есть если нанести ей вред. И получается именно через то, что это животное должно быть зарезано, именно таким образом кровь, которая будет на дверях еврейских косяков, будет для них защитой. То есть Тора берет как бы то, что для человека является источником максимальных страхов, то, что человек боится, и эти страхи как бы являются как бы с точки зрения Торы совершенно как бы неоправданы. То есть, или даже если они оправданы, но Тора как бы показывает для человека, что когда он исполняет желание Всевышнего, то это как бы вещь, которая для него является как бы опасностью для жизни, становится для него, наоборот, источником исцеления. То есть это то, что пишет Рамбан. Важно, посмотрим, что пишет Ибн Эзра. Соответственно, Ибн Эзра пишет здесь такую вещь, что сделай себе подобие змея с нахаш сараф из меди. То он должен быть на... То есть он непонятно, что Раши Ибн Эзра пишет, когда он говорит, что Аселыха им пишет подобие змея огненного из меди. То есть, правда, Всевышний не говорит об этом Моше. И так написано на Нес, то есть Нес это древко, чтобы он было высоко, и все видели его. И здесь он пишет, многие считают, что это форма для того, чтобы получать некоторую космическую энергию. То есть в то время была довольно распространенная вещь, что различные формы, которые делались, они были предназначены для получения космической энергии. И, соответственно, или энергии, которая поступает от различных духовных сил. И он пишет, не дай Бог, чтобы это было так, что ведь это было сделано по указанию Всевышнего. И Ибн Эзра закрывает, по сути, перед нами пути к поиску причин, объяснений, почему мы так должны это самое, как бы искать причины, почему так должно быть. То есть это другой совершенно, как бы отличающийся подход. Он говорит, нет нам причины искать, почему именно форма змея и почему нет. Потому что такой же вопрос мы можем спросить про дерево, которое Моше бросил в воду, которая была горькой, что даже если будет самый сладкий мед, вода никогда не станет слаще. И также, почему пророк сказал положить инжир на шхин, то есть шхин это было поражение, специально были ваня, ведь в природе инжира нету такого качества. И истина, потому что высоки и далеки от нас, божественное знание. То есть Ибн Эзра просто говорит, что нам на самом деле даже не нужно заниматься этим вопросом. Мы не должны искать для себя объяснения, почему Всевышний сказал именно сделать медного змея. То есть Ибн Эзра говорит, что мы не знаем, то есть Всевышний делает вещи, то есть главное это его как бы воля. И на самом деле нам, может, даже не нужно в таких случаях, где нам как бы вопрос, почему именно змея, почему медного, почему это Моше сделал. То есть он говорит, что ни в коем случае мы не должны думать, что это для того, что связано с какими-то космическими силами, которые обладают каким-то особым целительным свойством. Только некоторая магия получается, то есть как будто у нас в Торе здесь просто магия какая-то появляется. И Ибн Эзра говорит, что нет, это Всевышний сказал. Почему? Мы не знаем, почему Моше Всевышний сказал бросить дерево. Это дерево было что? Оно обладало каким-то качеством, что оно было сладкое. Говорит, вода бы не стала сладкой от этого.
Да, но Моше сам сделал уже змея именно медным.
Но мы не знаем. Так он говорит, почему?
Да, вы объясняли почему, но... А Шем ему не сказал сделать медный? Моше сам сделал?
Да, мы не знаем. Моше сделал с точки зрения Ибн Эзра, он сделал, потому что так он понял то, что сказал ему Всевышний. То есть, с точки зрения Ибн Эзра вообще этот вопрос изначально не поднимается, потому что изначально, когда Всевышний сказал ему сделать змея, Ибн Эзра, с точки зрения Ибн Эзра, Моше таким образом понял его указание. Вот, соответственно... Здесь даже есть комментарий, который комментирует Ибн Эзру, что он говорит, что приводит ту же идею, что змей, он как бы повторяет идею Рамбана, и говорит, что на самом деле люди, которых кусают змеи, им даже на медь нельзя смотреть. То есть, оказывается, медь — это такой металл, который похож по цвету на змею, или потому что это на иврите похожим образом называется. И, соответственно, им даже на это смотреть нельзя. И он пишет, почему? Потому что это комментарий, который называется Ави Эзер. Комментарий на Ибн Эзру. Он говорит, потому что глаза человека идут за намерением сердца. Вот, соответственно, он пишет до этого, что... Соответственно, Всевышний установил, что форма, сделанная из меди, против природы, чтобы человек верил, что в руках Всевышнего менять природу. И, соответственно, когда у человека есть трепет перед Богом, вот, то есть он объясняет это, он говорит, что я это объяснял на стих, в котором говорится, так как вы видели Египет, то есть он объясняет, что идея видения Египта, то есть именно здесь большая сила в зрении человека и так далее. Также он говорит, что было среди этих людей, то есть люди, которые поняли сразу, что это значит, и сделали тшуву. Соответственно, когда они смотрели на величие Всевышнего, то есть как что они смотрели реально здесь, они смотрели на величие Всевышнего, то есть то, что здесь сказано, что они будут смотреть на змея, то есть так объясняет комментарий на Ибн Эзру. То есть они смотрели именно на величие Всевышнего. То, что он может изменить в самой природе вещь, которая наносит человеку ущерб, на вещь, которая как бы дает человеку жизнь. И, соответственно, за счет этого они жили. То есть он приводит пример, когда было сказано жене Лота, чтобы она не смотрела назад. То есть это идея зрения, насколько зрение человека обладает силой. И так далее. Соответственно, те люди, которые не сделали тшуву, он пишет, они не могли смотреть на змея. Вот, соответственно, он объясняет, что поэтому написано слово «ебит», а не слово «ра», потому что на иврите слово «ебит» означает «аскала», «постижение», то есть «ясное постижение». И, возможно, он, соответственно, дальше связывает это с некоторым отрывком из главы Балак. То есть получается, что у нас есть серьезная разница. То есть между словом «объясняет», что слово «еби», то, что написано про евреев, когда Моше сделал этого медного змея, используется слово «и смотрели». Не просто видели, а смотрели, как бы сматривались. в Иебид. То есть он объясняет, что это идея, на что они всматривались. Они всматривались на то, что Всевышний как будто бы поменял источник смерти на источник жизни. Соответственно, Раши приводит здесь комментарий, который основан на Мишне в трактате Рош ха-Шана. Эта Мишна интересна тем, что она существует в трех разных версиях. Одна версия находится в Вавилонском Талмуде, другая версия, немножко отличающаяся, находится в Иерусалимском Талмуде, и версия, отличающаяся от них обоих, находится в Мидраше, который называется Ялкут Шимон. Мы не будем уделять большого внимания непосредственно объяснению разницы. Можно оставить это для как бы вашего личного рассмотрения. Но дело в том, что из этой Мишны мы учим глобальную идею. Мишна в трактате Рош ха-Шана на странице Ковзайн говорит о следующей вещи. Говорит нас Дав Бет. Мишна говорит, что человек, который шел за синагогой, или дом которого был рядом с синагогой, и он услышал трубление в шафар, то есть голос шафара, или голос чтения Мегилы, если он намерил свое сердце, то есть у него кивен либо, то есть если у него было намерение исполнить мицву, исполнил ее, яца. Ваимлов ло яца. То есть не смог, а если нет, то он не вышел, как бы не исполнил заповедь. И несмотря на то, что и тот слышал, и другой слушал, этот намерил свое сердце, а этот не намерил свое сердце. То есть есть понятие, которое на иврите называется кавана. Кавана – это намерение. Интересно, что на арамейском языке слово кавей означает окошко. В хасидизме объясняется, что слово кавакивен имеется в виду, что он как бы человек создал в своей душе окно для света. Так объясняется в хасидских толкованиях. Соответственно, эта идея, то, что связано им кивен либо, то есть как будто у него в сердце есть окно для духовности, он вышел. То есть яца, именно используется язык яца, вышел, то есть вышел как бы свой, исполнил долг из этой заповеди. Интересно, что Мишна вспоминает две вещи. Первое это шафар, и второе это чтение Мегилы. То есть хотя у нас трактат Рош ха-Шана, тем не менее, здесь в Мишне написано про две вещи. И оказывается, что у этой Мишны есть продолжение, вторая часть. В Талмуде, касающейся этой Мишны, обсуждается серьезный вопрос. И мы вернемся к этому вопросу позже, в конце урока. В Талмуде здесь говорится, что, оказывается, у нас в иудаизме есть два мнения по поводу того, что нуждаются ли заповеди в своем исполнении в каване или не нуждаются. Приводится в Талмуде, что Авогуду Шмуэль, отец мудреца, которого звали Шмуэль, ему прислали письмо, в котором было написано, что человек, которого заставили, и он скушал мацу, исполнил свою обязанность. Талмуд спрашивает, кто его заставил. Если имеется в виду, что он был как эпилептик, то есть он как бы был в состоянии эпилепсии, кафошет, то есть он был в состоянии помешательства, и, соответственно, он скушал в этом состоянии мацу, то мы учим, что человек, который находится в таком состоянии, у которого припадок безумия сменяется состоянием нормальным, в момент, когда он здоров, он стал просветлением, он полностью рассматривается как совершенно нормальный человек, в момент своего помешательства он рассматривается как шоте. Шоте это не умственно отсталый, а сумасшедший. Есть разница. Сумасшедший это человек, который имеет нормально развитый интеллект, но который мыслит неправильным образом. Умственно отсталый это человек, который как бы туго думает плохо. Но все, что он думает, он как бы думает правильно. То есть это так объясняет Раби Мойше Файнштейн в одном из своих ответов. Он объясняет, что люди, которые умственно отсталые, по закону Торы не освобождены от исполнения заповедей. Потому что если они понимают то, что они делают, у них есть обязанность. Шоте, с точки зрения Торы, это человек сумасшедший, то есть который на самом деле может быть большим интеллектуалом, но весь его процесс мышления искажен. Соответственно, Талмуд говорит, что кто же заставил этого человека скушать мацу? И говорит, что заставили его гои, персы заставили кушать. То есть человека заставили, и что здесь написано? Что он сказал, что если человека заставили персы, зачем-то перса надо было заставлять человека кушать мацу в Песах, непонятно. Заставили его скушать мацу, он исполнил мицву. Соответственно, Рова говорит, Рова, есть мнение, что Раба, есть большая разница. Раба и Рова это два мудреца, но разных поколений. Раба был учителем Ровы. Это нам говорит, что человек, который трубит в шафар для песни, то есть как шафар это не только рог, который трубят для исполнения мицвы, а шафар это также некий музыкальный инструмент. И, соответственно, человек, который практиковался трубление в шафар в целях прославления Всевышнего в плане песни, тот прославлял Бога, исполнил заповедь. Талмуд говорит, а чему Рова это говорит? То есть, какой смысл нам это говорить? То есть, если человек скушал мацу без намерения, его заставили, исполнил заповедь, чем же шафар отличается? Талмуд говорит, что есть разница. Потому что с мацой заповедь была кушать ее, и он ее съел. То есть, заповедь кушать мацу, она связана с удовольствием человека. То есть, намеревался человек получать удовольствие, не намеревался, он исполнил эту заповедь, он все равно скушал мацу. Однако, здесь написано «зикарон труа» – память о трублении. То есть, идея трубления в шафар – это идея духовная, это не просто слышать звук шафара, это идея духовная. И, соответственно, могли бы, а этот человек называется метасек, то есть это термин Талмуда, что значит человек занимается этим, то есть он не занимается этим сознательно, то есть он не делает это как в смысле заповеди, он метасек занимается по ходу дела. Соответственно, получается, что Рова приравнивает одно к другому. Из этого Талмуд говорит, что Рова считает, что заповеди не нуждаются в намерении. Оказывается, у нас есть в Талмуде мнение, что заповеди не требуют кавона. То есть, несмотря на то, что на первый взгляд Мишна, буквально ее значение. Дальше Талмуд объясняет, а как же Рова рассматривает эту Мишну. Ведь в Мишне сказано про человека, который шел за синагогой и слышал, что там читают Мегилу, или слышал, что там трубят шафар. Если намерился, то он вышел, если нет, то с чего он намерился, если заповеди не требуют кавану? Почему Мишна говорит про кавану? Это те вопросы, которые задает Талмуд. И Талмуд объясняет, что намерение может быть разное. То есть намерение может быть, что связано с чем? Что здесь было само трубление, отличалось от нормального трубления. То есть, может быть, то есть, Талмуд спрашивает вопрос и говорит, что человек читал Тору и дошел до места, где описывалось Шма. Если он намеревался, вышел, не намеревался, не вышел. Что имеется в виду? Как же так? То есть, что значит? Видно, что требуется намерение. Он объясняет, что он просто читал, как будто произносил буквы. То есть, если человек намеревался просто прочитать текст и так далее, то он достаточно. Что в данном случае в Мишне? То есть, если человек слушал сам текст без намерения, ну, по крайней мере, он слышал сам текст, и достаточно, что же в нашей Мишне, которая написана, Талмуд говорит, что в нашей Мишне говорится про ситуацию, когда этот звук шафара был просто похож на некий звук животного. То есть это было просто как некие звуки. И, соответственно, про эту ситуацию говорит Мишна. Но если человек услышал непосредственно, что это был как звук, шафара, но у него не было намерения исполнить заповедь, то, по мнению Рову, это достаточно. Это не является законом. То есть закон не установлен таким образом. Тем не менее, это очень важная вещь. Почему? Потому что, на самом деле, как бы среди решением это как бы наши мудрецы, которые были после Талмуда, есть было два мнения. То есть мнение, что заповеди нуждаются в каване, есть мнение, что не нуждаются. То есть вот это мнение Ровы здесь в Талмуде, которое считает, что заповеди не нуждаются в каване, оно как бы является источником того мнения более поздних авторитетов, что на самом деле такой закон. Реально в Шулхан Орухе установлено, и мы потом рассмотрим это в конце урока, вот что заповеди требуют кавану. Какое это все отношение имеет к нашей недельной главе? Оказывается, что следующая Мишна, этот отрывок Мишны, говорит следующую вещь. И было, когда подымал руки Моше, подымал свою руку и побеждал народ Израиля. Говорит Мишна, разве руки Моше вершат войну или ломают войну, то есть побеждают в войне, или потерпят поражение в войне? А это учит нас, что все время, когда евреи смотрели наверх и порабощали свои сердца Отцу, который на небесах, они побеждали. А если нет, то они проигрывали. То есть про что это идет речь? Почему какое-то, что история, в которой приводится главе Бешалах, где описывается война с Амалеком, оказывается, там говорится, что Моше поднимал свои руки к небу. И говорится, что когда Моше поднимал свои руки, то евреи одерживали победу. Когда он опускал свои руки, евреи терпели поражение. И, соответственно, Мишна говорит, что какое отношение здесь имеют руки Моше? То есть разве Моше своими руками одерживает победу или терпит поражение? На самом деле, что здесь нужно было? Что когда евреи смотрели наверх и подчиняли свои сердца Отцу нашему на небесах, они одерживали победу, а если нет, то проигрывали. Подобно этому, говорит Мишна, то, что написано в Торе, «Сделай себе змея и поставь его на шест, и будет всякий укушенный, и будет смотреть на него, и будет жить». Спрашивает Мишна, «Разве змей несет жизнь?» Или змей несет смерть, или змей несет жизнь. Всякий момент, когда евреи смотрят наверх и порабощают, подчиняют свои сердца Отцу нашему на небесах, они излечивались. А если нет, то они были как бы погибали, забывая от болезни. То есть вот этот, почему я привожу этот отрывок из Талмуда, из этой Мишны. То есть эта Мишна приводит из всей Торы два отрывка. Первый отрывок, связанный с войной против Амалека, который приводится в главе Бешалах. И на второй отрывок из нашей главы. И он связывает это с чем? С идеей общей каваны. То есть то, что здесь в предыдущей Мишне написано про кавана в заповедях. То, что человека, если у него есть кавана, он исполняет заповедь. Если у него нет кавана, он исполнил заповедь. Хотя как бы сама заповедь как бы физически исполняется им. То есть здесь говорится про две заповеди, про слушание шафара и про Мегилу. То же самое здесь Мишна говорит про что? Про человек смотрит на Моше, на руки Моше, или человек смотрит на шест, на котором находится медный змей. И что говорит, что не само смотрение на этого змея или на руки Моше реально имело силу, а на самом деле то состояние, в котором евреи это делали. То, что говорят, что если евреи смотрели наверх, все время, что евреи смотрят наверх и подчиняют свое сердце Отцу нашему на небесах, они побеждали. Интересно, что для меня слово «подчиняет свое сердце» связано еще с одной интересной ассоциацией, что у нас есть специальная заповедь в Торе, которая связана с Шавут Алев. То есть у нас есть заповедь Тфилин, которая связана с чем? То, что мы одеваем два тфилина, ручной тфилин и головной тфилин. И говорится, что идея заповеди тфилин, заповедь тфилин ручная, это подчинение сердца Всевышнему, заповедь тфилин, которую мы одеваем на голову, это подчинение нашего разума. И интересно, что заповедь, связанная с ручным тфилином, написано про него и будет тебе знаком. Написано в Гаюла... соответственно, Латефот Бейн и Неха. То есть они будут знаком, соответственно, это говорится про ручной тфилин, про головной тфилин, соответственно, говорится, будут украшать. Дальше интересно, что версия, в которой эта мишна приводится в трактате Рош ха-Шана, отличие в Иерусалимском Талмуде, немного отличается от той версии, которая приводится в Вавилонском Талмуде. Написано здесь, что в отличие от фразы, которая написана в Вавилонском Талмуде, говорится, что они подчиняют свое сердце Всевышнему. Здесь написано «Микавним либам лавигам шебашамаем». То есть они направляют свое сердце Отцу на небесах. То есть, соответственно, вместо слова «мишавдим» подчиняют слово «микавним». То есть вторая часть Мишны приводится в точно в такой же форме, как приводится в Вавилонском Талмуде. То есть интересно, что первый момент, в котором говорится про историю из главы Башалах, используется слово «кавана» в версии, которая приводит Иерусалимский Талмуд. Версия, которая приводится в Мидраше Ялкут Шимони, с ручной тфилин, с одной стороны, это подчинение сердца, но с другой стороны, это именно знак, находящийся на руке человека. То есть здесь как бы есть интересная вещь. То есть если нужно, главное здесь, это намерение сердца человека, то есть само намерение, то почему нужен был змей? То есть если главное здесь это кавана, то есть намерение то, что евреи будут смотреть на змея, на самом деле они говорится, что будут смотреть наверх и подчинять свои сердца Всевышнему, они будут побеждать, то зачем нужен был змей? То есть этот вопрос на самом деле задает Орахаим Акойдеш в своем комментарии на Тору. Мы его комментарий рассмотрим чуть позже. Соответственно, он говорит 7 различных причин, то есть почему смотрение на змея именно приводило к тому, что мудрецы говорят, нужно было евреям. Но, по крайней мере, тут то же самое у нас с тфилином. То есть у нас есть реальное действие, это надевание тфилина, которое является знаком. И при этом в этом действии есть еще духовная идея этой заповеди, это подчинение сердца, посвящение сердца Всевышнего. Теперь я хочу привести мидраш, который приводится в Ялкут Шимони. И увидим, что на самом деле, хотя этот мидраш говорит похожую идею, этот мидраш явно отличается от той мишны, версии, которая приводится в Мишне. Подобному этому, то есть он говорит, «И было, когда подымал Моше, и разве руки Моше дают силу евреям, или руки Моше поражают Амалека. Говорит, что всякое время, когда Моше поднимал свои руки к небу, евреи смотрели на него и верили в того, кто сказал Моше это делать. Всевышний тогда для них делал чудеса и великие знамения». То есть явно есть разница между мидрашем, который приводится здесь в Ялкут Шимони, и между Талмудом. Главная разница – это в понятии «мишавдим либам». То есть есть разница между понятием «вера» и понятием «подчинение сердца». Подчинение сердца – это больше, чем «вера». То есть вера – это значит, что некоторое качество просто, что они верили, что это заповедано было Всевышним Моше. Подчинение сердца – это уже некоторая духовная работа. Причем, если в Талмуде написано, что евреи смотрели наверх и подчиняют свои сердца Всевышнему, здесь написано, что Моше поднимал свои руки наверх. Евреи смотрели на Моше. То есть в Мидраше написано в Мишне, что евреи смотрели на небо и подчиняли свои сердца Всевышнему. Мидраш делает ударение на то, что они смотрели на Моше и верили в того, кто заповедовал Моше так сделать. То есть Мидраш явно подчеркивает важность того, что Моше поднимал руки. И в чем идея, что их вера была в то, что Всевышний заповедовал Моше так делать. И тогда Всевышний делал для них чудеса. Подобно этому и сказал Всевышний Моше, сделай себе огненного, сделай себе змея. Разве змей дает смерть или дает жизнь? Всякий раз, когда евреи смотрели на него, то есть опять-таки не как в Талмуде, где говорится, что они смотрели, поднимали свои глаза к небу и верили в того, кто приказал Моше сделать его, сделать так, Всевышний посылает им излечение. То есть, здесь говорится только о двух, еще одна разница, которая есть между Мидрашем и между Талмудом, что в Талмуде говорится, что если они это делали, с ними было так-то и так-то, если они не делали это, то с ними было по-другому. Мидраш говорит только о позитивной стороне, то есть он не говорит о негативной стороне, он говорит только о позитивной стороне. Более того, еще одна разница между Мидрашем, Ялкут Шимони и Талмудом, то что Мидраш приводит еще один пример. Подобно этому и будет кровь для вас знаком. Это уже история с выходом из Египта, когда евреи должны были кровь от пасхального ягненка поместить на своих косяках. И разве кровь помогает ангелу или помогает евреям? А имеется в виду, что всякий раз, когда евреи размещали кровь на входе в свой дом, Всевышний раскрывался над них и жалел их. Как сказано, я прошел Всевышний пасах Хашем аля петах, то есть он обошел еврейские дома. Вот, то есть это дает объяснение. Есть другое объяснение в Мидраше от имени Раби Лезера, который говорит, что значит «и побеждал Израиль», или что значит «и побеждал Амалек». Имеется в виду, что всякий раз, когда Моше поднимал свои руки к небу, Всевышний вспоминал евреев, что они в будущем будут сильными в изучении Торы, которая будет в будущем дана посредством рук Моше. И когда допускал свои руки, он вспоминал, что евреи будут слабы в изучении Торы. То есть, там, получается, по мнению Раби Лезера, придается именно некоторая символика самим рукам Моше. То есть, руки Моше, в данном случае, лидера еврейского народа, они как бы описывают некоторое состояние всей еврейской нации. То есть, получается, Раби Лезер, в отличие от предыдущего объяснения, которое как бы концентрируется на чем? На внутреннем состоянии евреев, что в Мишне, что в Мидраше, Раби Лезер говорит, что как бы само состояние Моше, как бы это знак для Всевышнего, то есть его поднятые к небу руки, это символ того, что евреи в будущем будут как бы исполнять Тору, и наоборот. Причем интересно оба два примера, которые приводятся и здесь, и в Мишне, то есть почему нужно привести именно два примера. То есть эти два примера, возможно, имеют отношение к тем двум вещам, которые Мишна приводит до этого. Мишна говорит про шафар и про чтение Мегилы. То есть возможно, что два этих примера, которые приводятся в Мишне, один из них это трубление в шафар, а другие из них чтение Мегилат Эстер, они имеют непосредственное отношение к двум историям из Торы, который Мишна приводит дальше как пример. Один из них это война с Амалеком, а другой из них это идея медного змея. Причем можно рассмотреть это по-разному. Почему? Потому что, во-первых, история Мегилат Эстер, она имеет непосредственное отношение к войне с Амалеком. Идея шафара, трубление в шафар, связана с концепцией тшувы. Соответственно, можем предположить, что идея медного змея, в которой в данном случае объясняется, что он был символом, как бы, как тшувы, раскаяния для евреев, он как бы связан с трублением в шафар. Вот. И можно сказать и наоборот. То есть, на самом деле, в любом случае интересно, что в Мишне приводятся два примера из двух заповедей, трубление в шафар и слушание чтения Мегилат Эстер. И в Мишне приводятся только два примера из Торы. То есть, не приводится этот третий пример с кровью. То есть, по всей видимости, есть разница между двумя этими ситуациями, в которых как бы Моше поднимает свою руку к небу, и евреи одерживают победу, и, соответственно, история с медным змеем. Две ситуации эти важны так и почему. Потому что в одной говорится про то, что человек как бы воюет, то есть он одерживает победу, идея войны, то есть он находится как бы в своем максимальном преобладании над врагом. То есть это идея с историей с Моше. И другая вещь, это то, что здесь говорится про человека, который, наоборот, находится в самом низком состоянии, находится в состоянии близком к смерти, и смотрение на змея как бы дает человеку жизнь. То есть две эти истории, одна из них история с Моше, который поднимает свои руки к небу, и другая из них история с медным змеем, они как бы адресованы к двум, возможно, самым противоположным состояниям человека. То есть мы в состоянии максимального как бы силы, это состояние войны, победы над врагом, или состояние максимальной слабости, когда человек как бы близок к смерти, и он нуждается в лечении. Интересно, что в Иерусалимском Талмуде эта Мишна имеет следующее рассмотрение. Иерусалимский Талмуд сообщает нам интересную вещь. Он говорит, что Раби Мейер, он говорит нам следующую вещь. Говорит Раби Яси, в четырех местах в Торе сказана фраза, то есть в Танахе, «Аселыха», «сделай себе». В трех местах было объяснено из чего, и в одном месте не было объяснено из чего. То есть оказывается, всего в четырех местах во всем Танахе есть фраза «сделай себе». В каждом из этих мест написано, из какого материала это должно быть сделано. Первый раз написано «Аселыха тиват эцей гофер», «сделай себе ковчег из дерева гофер». Это было сказано Ноху. Дальше было сказано «Аселыха штейха цацрот кесев», «сделай себе две медные, две трубы из серебра». Дальше сказано «Аселыха хоровод цурим», «сделай себе каменные ножи», то есть камни, ножи из камня, хоровод – это то, чем делали обрезание, когда Йехошуа вошел в землю Израиля. В чем интересно, что здесь упоминаются три вещи. То есть здесь упоминается, то есть возможно, что эти три места, которые упоминаются, каждый из них несет в себе особую символику, то есть упоминается «Нох», то есть это потоп, упоминается потом Моше, который делает трубы из серебра. Это связано с периодом странствования евреев по пустыне. Вот, потому что трубы, которые сделал Моше, потом они были у еврейского народа тоже, но трубы, которые сделал Моше, написано «Лыха» себе, что они были захоронены после его смерти. Говорится, что Йехошуа, я хотел этот отрывок в Торе рассмотреть, когда мы рассматривали эту главу, но у нас не хватило времени. Это необычайно глубокая символика, которая есть в Хацацрот. То есть в Кабале объясняется, что у каждого как бы праведника есть свой инструмент, который соответствует его духовному уровню. Соответственно, уровень Моше связан с понятием Хацацрот, трубы. И из этих и трубы имеют необычайно важную символику как бы во всем иудаизме. Они были сделаны из серебра. В Талмуде написано, что когда, что оказывается, металлы имеют определенную символику в иудаизме. В Талмуде написано в трактате Рош ха-Шана, что когда в храме трубили, у нас есть два раза, когда трубили в шафар и в трубы. Соответственно, когда трубили в шафар на Рош ха-Шану, то шофар был покрашен, покрыт золотой краской. Когда трубили в шофар не на Рошашану, то есть во время постов, то есть шофар был покрашен серебряной краской, серебром, покрыт серебром. То есть почему так? Почему покрыт серебром? Талмуд объясняет, что серебро символизирует собой собрание. То есть одно объяснение в Талмуде, в трактате Рошашана, дается почему? Потому что хацацрот, трубы, которые были Моше, они служили для собрания евреев. Соответственно, шофар, который трубили, он был покрашен серебром.
Трубы были серебряные,
да. Он был покрыт серебром, да. Шофар Рошашаны сделан и, соответственно, там покрыт золотом. И две трубы со сторон. Шофар дольше, соответственно, трубит, а трубы трубят короче, потому что заповедь дня трубить шофар. И дальше написано в следующей мишне, что в посты, соответственно, тоже трубили и в трубы, и в шофар. Но шофар был покрашен, покрыт серебром. И в Талмуде, в Вавилонском Талмуде, объясняется, почему шофар, который трубили в посты, был покрыт серебром, в то время как шофар, который покрыт, трубили в Рошашану, был покрыт золотом. Объясняется, что серебро это символизирует собой собрание, кинув. То есть, когда серебро, которое трубили, сделаны были трубы, Моше, они были служили для того, чтобы собирать евреев, соответственно, серебро имеет особую символику. То есть, получается, что металлы и в иудаизме имеют определенные символы. Это то, к чему мы попытаемся перейти дальше. То есть, наши, как бы, попытки создать некоторую идею общества из нашего отрывка. Следующий период – это то, что говорится, что когда евреи вошли в Израиль, и Всевышний сказал Йошуа сделать каменные ножи из камня для того, чтобы сделать обрезание. То есть это следующий период истории. И единственный случай, когда в Торе написано «Асэ лэха», и Тора не объясняет из чего, это было отношение к этому медному змею. Соответственно, Всевышний не объяснил, из чего его нужно сделать. То есть это необычайно важно. На самом деле в Торе есть еще написано «Псалыха», «Сделай себе, вытиши себе скрижали», написано «из камня». То есть каждый раз или «сделай», то есть Тора описывает материал. То есть это необычайно, самое интересное, самой Торы ситуация, что почему в самой Торе здесь не написан материал, из которого был должен был сделан. То есть как будто бы Тора передал, Всевышний передает это Моше на его разумение. То есть откуда Моше взял идею, что нужно его сделать из меди. То есть если во всех похожих ситуациях всегда написано из чего. Талмуд говорит, Моше сказал, что основа как бы его главного названия это Нахаш. Поэтому сделал его медным змеем. Отсюда учил Раби Мейер, что нужно придавать смысл именам. Оказывается, эта история в Торе имеет с собой источник целого подхода к понятию имени. То есть, есть в Талмуде история, эта история приводится в Вавилонском Талмуде полностью, здесь приводится только ее отрывок. В этой истории рассказывается, что три мудреца, Раби Мейер, Раби Игуда, я помню, кто был третий, кажется, Раби Йоси, пришли к одному человеку, решили остановиться у него на ночлег. Раби Мейер не отдал ему свои деньги на хранение. Эти люди отдали. Почему Раби Мейер не сделал? Потому что этого человека звали Кидор. Кидор. Соответственно, на утро этот человек им не отдал деньги, сказал, ничего не знаю. И, соответственно, мудрецы спросили у Раби Мейера, почему ты, соответственно, не отдал ему деньги свои. Он сказал, что его зовут Кидор. И Кидор – есть стих в Торе, в котором написано «Кидор тихбохет хема». Этот стих находится в песне Гаазину. Песня Гаазину, в которой Моше обращается к евреям. И там есть фраза «Ибо поколение тех Бог» — это которое как бы оборачивающееся, которое как бы отворачивается от меня. То есть эта фраза «кидор» имеет негативное значение. Я проверил в конкордации, во всем Танахе больше нигде не написано «кидор». Это единственное место, то есть оказалось такое часто слово «поколение». То есть такое сочетание слов «ибо это поколение» находится во всем Танахе только в одном месте, в главе Гаазину. То есть если бы это было в нескольких местах, можно было говорить какое-то значение. То есть откуда Раби Мейер взял эту идею, что нужно придавать значение имени? Это берется именно из истории с этой главе. Что все, что Моше сделал медного змея. То есть получается тот факт, что Моше придал значение слову «нахаш» и сделал его из змея, из меди, имеет отношение к тому, что Раби Мейер, Дараш, это самый Даек, Бишмея. То, что он говорится, что после этого мудрецы эти тоже стали придавать значение имени. На самом деле, если мы задумаемся, эта история нас однозначно отсылает к самому началу всей Торы. Потому что в самое начало всей Торы рассказывается о том, что Всевышний приводит всех животных к Адаму, чтобы Адам давал им их имена. И мы говорим, что каждое животное на иврите, то есть имя, которое дается каждому животному, оно является как бы сутью данного животного. Причем говорится, что Раби Мейер – это особый мудрец. И мы на самом деле на уроке, когда мы рассматривали Паршу Сота, и рассматривали то, что Раби Мейер добавлял специальное вещество в чернила, которые делали эти чернила устойчивыми, мы там говорили о том, что в учении Раби Мейера есть Мидраш, который говорит, что в учении Раби Мейера слово «и сделал им одежды из кожи», слово «ор», написано не «ор», а «орс», как «свет». Слово «кожа» пишется «алев холом рейш», слово «свет» пишется «алев холом рейш». Соответственно, в учении Раби Мейера было написано «и сделал им одежды из света». То есть получается, с точки зрения учения Раби Мейера, то есть это Мидраш, некоторые, то есть это вопрос, что это реально было так написано, если была другая версия в Торе, или это идея, это некоторая идея. То есть легче предположить, что это некоторая идея. То есть на уровне Раби Мейера не существовали кожаные одежды. Что такое кожаная одежда? Это последствия греха первого человека. То есть как раз той истории, которая связана с Нахаш. То есть получается, что Раби Мейер, который Даек Бишмея, то есть который как бы в имени видит его суть, он как бы толкует Тору на уровне Адама, как бы на уровне как бы Адама, который находится до состояния греха, в том состоянии, когда он давал имена животным. Причем интересная вещь, то откуда берется это доказательство. То есть в Талмуде любая вещь необычайно точна. То есть даже такая деталь, что они пришли к месту человеку, который жил, которого звали Кидор, то есть это тоже не может быть случайностью. То есть откуда это он приводит доказательство, что мы толкуем имя? Интересно, что это именно из песни Гаазину, которая находится в конце Торы, песня, которая на самом деле имеет необычайно как бы символический характер, потому что считается, что она охватывает как бы в себе всю еврейскую историю. И фраза «кидор тихбохет», то есть слово «тихбохет» это на иврите означает «переворачиваться». То есть идея переворачивания, то есть то, что одна вещь переворачивается в другую, она тоже непосредственно связана с понятием нахаш, змея. То есть идея как бы того, что в мире есть добро и зло, и одна вещь как бы трансформируется в другую вещь. То есть поколение, связанное с переворачиванием, то есть переворотом как бы от добра ко злу и наоборот, оно тоже непосредственно связано с концепцией нахаш. То есть почему получается, что несмотря на то, что Вавилонский Талмуд не приводит, как бы, откуда это берет Раби Мейер, это приводится именно в Иерусалимском Талмуде. Иерусалимский Талмуд говорит, что Раби Мейер учил эту всю идею из концепции змея. То, что Моше сделал медного змея, именно отсюда Раби Мейер учил по отношению к человеку, которого звали Кидор. Причем важно понять такую вещь. То есть это серьезный вопрос, который как бы возник у меня. То есть что значит, что имя человека определяет его характер? То есть на первый взгляд, то есть имя человека дается человеку в момент его рождения родителями. И на первый взгляд, как бы мы не можем сказать, что имя, оно как бы лишает человека свободы выбора. То есть, на первый взгляд, как может быть, то есть, несмотря на то, что говорится, что имя, которое дается человеку, это как некоторое маленькое пророчество, которое дается родителям в момент, когда рождается ребенок. Тем не менее, вопрос, как бы, как понять, что имя определяет характер человека. Что Раби Мейер толковал имя. Что это значит? Что мы как бы, он опасался, то есть, вот этот вопрос можно рассмотреть с двух сторон. Можем сказать, что Раби Мейер через имя знал суть человека, либо то, что Раби Мейер через имя знал некоторые части характера человека, которые потенциально могут быть опасными. То есть это два совершенно разных представления о том, как мы можем рассмотреть подход Раби Мейера. Интересно, что в Талмуде написано, что один из разниц между мудрецами и Раби Мейером то, что Раби Мейер опасался в случае миут. То есть есть вопрос, то есть мы идем за большинством всегда. И у нас, когда есть большинство и меньшинство, мы всегда идем за большинством. В Талмуде считается, что одно из мнений Раби Мейера было то, что мы также опасаемся, как мы должны считаться с меньшинством. То есть, соответственно, подход Раби Мейера требовал, как бы возводил более высокий критерий. То есть если мы предположим на тот факт, то есть это некоторое предположение, что имя человека – это не весь, не вся его суть, а некоторая форма его личности, которая может проявляться в определенных ситуациях, то, соответственно, Раби Мейер считал, что и через имя человека можно узнать также о его качествах и, соответственно, опасаться негативных последствий. То есть не то, что обязательно эти последствия должны быть, а то, что эти последствия могут быть. То есть это тот как бы миут, малая часть личности, которая связана с именем, потому что такое имя? Имя это как бы не сознание человека, и это не его эмоциональный мир, и то, и другое находится полностью как бы, является результатом деятельности активной человека, то есть человек как бы развивает свое сознание, развивает свой эмоциональный мир. Имя это нечто, что существует априори. Но имя это как бы некоторый уровень, который проявляется в состоянии, когда как бы человек теряет, возможно, свой разум и свои чувства, то есть когда он действует не по своему разуму. То есть это некий уровень личности, которым как бы не проявляется свобода к действию человека, а проявляется как бы его природа. То есть, соответственно, Раби Мейер учил из этой истории про Нахаш Нехошет, про медного змея, идею того, что мы должны толковать имена. Мы вернемся как раз еще к этой идее Раби Мейера чуть позже. Посмотрим, что здесь дальше говорит Талмуд. Талмуд здесь говорит следующую вещь. Раби Бар наш Бишху, то есть он сказал, что это нехороший человек, потому что написано «Кидор Тихбох Эдгема». И дальше в Талмуде решается следующий вопрос. Раби Леви от имени Раби Хамы Барханины говорил. И было, когда кусало человека. Не написано так. То есть не написано, как был всякий укусанный. То есть написано только и был всякий укусанный. То есть не написано кем. Из этого Талмуд учит, что даже если человека этого укусила собака, а не только змея, то есть даже тогда он излечивался. То есть вот это интересно, что у нас здесь в этом отрывке написано «и был всякий укушенный». Не написано «кем укушенный». То есть Талмуд из этого учит, что достаточно, что его кто-то другой укусил. То есть если этого человека в тот момент укусил кто-то другое животное, либо вообще когда-либо в его жизни кусило какое-то животное, он был как бы, у него была какая-то травма, и он смотрел на этого змея, то он излечивался. И здесь есть две версии в Иерусалимском Талмуде. Первая версия. Раби Мудрион говорит, что соответственно, что если человека укусила собака, достаточно было посмотреть. Если его укусила змея, то нужно было всматриваться. То есть это решение вопроса, почему Всевышний говорит Ираа, а дальше в Торе написано Ваибит. То есть Ираа это просто взглянуть, Ибит это внимательно всматриваться. То есть Иерусалимский говорит, Талмуд говорит, что если человек укусила собака, то ему достаточно было посмотреть. Если человек укусил змей, то ему нужно было внимательно всматриваться. И здесь есть две версии. Раби Иуда Газрая под имени Раби Аха говорит, что кусает собака, которая является другим видом, достаточно было посмотреть. Змей, который является тем же видом, который его укусил, нужно было внимательно всматриваться. Мудрецы говорят, что собака, яд, который как бы не имеет яда, как бы ее укус не имеет в себе, кроме укуса, травмы от укуса, нету как бы яда, который наносит вред человеку, достаточно было посмотреть. Змей, который кроме всего имеет яд, нужно было внимательно всматриваться. Здесь есть, оказывается, Талмуд, еще Иерусалимский Талмуд, объясняет разницу, которая была между укусом змеи и укусом собаки. То есть в этом причем две разные причины. То есть в этом есть разница в действии человека. Раа выебит. То есть мы можем предположить, что если Талмуд делает такое, то есть мы на самом деле как бы имеем право давать наши личные толкования на Тору. То есть если Талмуд говорит, что есть разница между Раа и Ибит, то мы можем предположить, что на самом деле Моше специально сделал змея таким образом, чтобы люди не просто смотрели, а чтобы они думали. То есть то, что сказал Всевышний, что они будут смотреть просто на змея, и это будет помогать, это с точки зрения, как бы как это с точки зрения Всевышнего. То есть есть во многих случаях как бы действие человека, то есть то, что делает Моше, оно может быть направлено на то, чтобы со стороны евреев это было более глубоким как бы пониманием того, что происходит. То есть как бы с точки зрения указания Всевышнего достаточно просто посмотреть, то есть Вараа, и Вараа Тохай, то, как сделал Моше именно медного змея, то есть Тора подчеркивает, что он сделал медного змея, то есть он именно, возможно, сделал его из меди, для того, чтобы именно это качество вызывало у евреев то, что написано в Ваибит. То есть то, что они смотрели, всматривались на медного змея. То есть Моше не хотел, чтобы просто они взглянули на него и выздоравливали. Моше хотел, чтобы они всматривались на него. Всматривались, это и есть идея того, что написано в Мишне, что они подчиняли свои сердца Всевышнему. И так далее. То есть идея всматривания, это как раз идея как бы внутреннего проникновения того, что они должны делать. И таким образом тогда только вылечивались. То есть, чтобы это не было просто чудом, действующим как бы на человека, потому что так Всевышний как бы дал такую силу, а чтобы это также исходило от самого человека. То есть, возможно, то, что Моше сделал медного змея, сделал его именно из меди, это именно приводило к тому, что евреи должны были всматриваться. Но интересно теперь следующая вещь, что на самом деле, если мы подумаем, что во всей Торе медь является символом, который связан с понятием, с тремя вещами. То есть третьи вещи, то есть понятие змея, нахаш, понятие зрения человека и медь, они пересекаются в разных местах в Торе. И я могу привести несколько таких случаев. Самый первый случай в Торе, это самая первая история, которая приводится в Торе, связанная со змеем. Это история, которая связана с грехом древа познания добра и зла. Если мы обратим внимание, то весь грех познания добра и зла начинается с понятия зрения. Написано в Торе, если вы смотрите там, что посмотрела женщина и увидела, что плод древа такой-то, такой-то, такой-то. То есть первая как бы сила, которая апеллирует на хаш, является зрение человека. Еще следующее качество, которое связано со всем этим, это понятие суда. Это то, что написано в книге Маймори Ребера Шама, который называется Хелок, то есть Майморим, которые были сказаны им в год Этер, Айн Таф Рейш. Здесь он объясняет следующую идею. В этом Майморе он объясняет, что понятие змея, это понятие, существующее не только в уровне, в клипе, в зазле, а есть понятие змея на уровне святости. И это важная идея, то есть нету, к сожалению, времени здесь. И как раз в этом майморе объясняется концепция зрения тоже. Но здесь концепция зрения объясняется прямо в обратном образе. То есть как раз зрение рассматривается как нечто, противоположное концепции нахаш. Но именно из этого же маймора мы можем выучить понятие нахаш, именно да, связанное с понятием зрения. Что здесь написано? Здесь написано, что общая концепция гвуры, категории суда, это понятие катнус. Катнус – это понятие малости. Подобно царю, который гневается на своего слугу, это только в том случае, когда служение слуги занимает какое-то место для царя. Как бы польза от его служения или отсутствие этой пользы. Потому что в состоянии, когда царь как бы возносится, как бы в его возвышенном состоянии, для него служение слуги не занимает никакого места. То есть вся концепция дикдуким, то есть уточнений, как бы деталей, это понятие катнус, малости. И это идея змея на уровне святости. Что идея змея на уровне святости – это мохин де катнус, то есть это уровень разума, который находится в состоянии малости, как бы не полного развития, не в состоянии как бы духовного величия. И это то, что написано в Зогаре, что она присоединилась как бы змею, то есть это обратная сторона, обратной стороны категории Малкус, которая получает от уровня Зейранпин, то есть это уровень шести сферот, который в состоянии их малости. Посредством этого может быть и ника питания у клипы. Это то, что написано дальше, что он как бы в нее бросил как бы свою зухму. Зухма это как бы мерзость. Почему? Что тогда есть место для гвурот кашот, то есть для сильной гвуры, которые получают свое питание от обратной стороны категории Малхус. То есть что он объясняет? Что есть понятие аргаша, ощущения. То есть что такое как бы величие разума и малость разума? Величие разума это полное единение с идеей, когда как бы отсутствует понятие чувства, ощущения. То есть как бы объект для человека, как бы человек является как бы вещи в мире и люди, которые как бы объекты этого мира, они как бы не воспринимаются человеком как препятствие на его пути. То есть он воспринимает их со стороны величия своего, не со стороны как бы своего с ними взаимоотношения. То есть это состояние величия разума. То есть на этом уровне человека нету понятия гнева. Почему? Потому что гнев является следствием, как здесь написано, в понятии взаимоотношения между человеком и объектом, когда для человека данный объект занимает место. Поэтому, когда для человека-то приходит на уровень аргаша ощущения, то он потом может упасть в полное ощущение, то есть как бы в полную чувственность. Подобно этому, это на уровне катнус мохин, малости разума, что это состояние, когда человек ощущает необходимость быть досконально, как бы следовать деталям и судить как бы все по соответствующим как бы взаимоотношениям, как бы пользы и наоборот. Соответственно, от этого может быть питание для клипы. Соответственно, он дальше объясняет концепцию Ноха, концепцию Адама, идею Сары и так далее. То есть он объясняет, что в физическом мире, то есть как бы есть состояние видения, зрения, которое он связывает с понятием видения божественности. Причем на двух уровнях. На уровне, который называется мудрость, и это то, что называется высшим страхом, и на уровне, который называется малхус, и это называется нижним страхом, который он связывает здесь с идеей Сары. Нижний страх, он связывает это с видением божественности через физический мир. То есть, когда человек наблюдает физический мир, то само как бы видение мира вносит в него трепет перед Всевышним. И этот трепет, он говорит, что он как бы в человеке лишает человека его как бы «я». То есть это на самом деле глубокое чувство, когда человек наблюдает как бы величие божественности через физический мир, через одеяние физического мира, это как бы человека возносит над его «я». И как он объясняет, что «я» в плане святости – это уровень, на котором как бы человек реагирует на реальность. То есть здесь понятие зрения есть как бы на трех уровнях. Зрение в плане божественного зрения, это видение на уровне мудрости, когда человек, говорится, как бы созерцает божественность. Более низкий уровень, это зрение, как бы восприятие божественности через физический мир, которое тоже как бы вдерживает человека, поднимает человека над его «я». И третий уровень, это то зрение, связанное с физическим миром. То есть получается, что как бы идея «нахаш», змей, он захватывает зрение человека, связанное именно с физическим миром. Это зрение, как написано, пишет здесь Рамбан, по отношению как бы просто силе зрения, что она оставляет необычайно сильный отпечаток в душе человека. То есть такой отпечаток, который как бы навсегда там остается. Это идея силы зрения. И зрение, как бы в иудаизме постоянно рассматривается вопрос зрения и слуха. То есть зрение как бы охватывает суть вещей. То есть слух, он не является таким, такой сильной силой для человека, не создает такой ясности. Но с другой стороны, если мы говорим о физической вещи, то зрение непосредственно как бы создает отпечаток этой вещи в душе человека, который этот отпечаток, говорится, создает внутреннее удовольствие. И он как бы активно воздействует на человека, то есть объект, который человек смотрит, оказывает ему активное воздействие, в то время как слух, он относится к более тонкой форме объекта, и он, соответственно, с другой стороны, не оказывает такого сильного действия. И теперь мы увидим, что в Торе есть история, в которой пересекаются два понятия, понятие зрения и понятие меди в плане позитивном. Эта история связана с историей строительства храма. И это история, когда женщины приносят медные зеркала. То есть женщины приносят медные зеркала, и там описывается, что зрение использовалось ими, причем зрение какое? Что написано, что Моше не хотел использовать эти зеркала. Почему? Потому что на первый взгляд он сказал, что зеркало – это символ страсти. Оно пробуждает страсть. И Всевышний сказал, что именно эти женщины использовали страсть как силу для создания моих воинств, что это называется Марот Цаваот, зеркала, которые создали мои воинства в Египте. То есть говорится, что когда евреи находились, то есть это не будем в детали это входить. Другая вещь, это то, что в Торе есть два человека, имена которых похожи, и один из них это сын Якова, а другой из них это дочь Якова, Дина и Дан. И обе эти истории на самом деле некоторым образом связаны с концепцией зрения, с понятием зрения или с понятием змея. История с Диной, то есть это понятие суда, как здесь написано, что понятие змей, нахаш, на уровне святости, это понятие гвуры, понятие суда, в отличие от качества хесед. То есть Дина, ее имя, это суд. И в Торе история в главе Вышлах рассказывается, что Дина вышла посмотреть на дочерей Шхема. То есть как бы история, с чего начинается вся история с Диной, она начинается с концепции зрения. С другой стороны, сын Якова, которого зовут Дан, благословение, которое дает ему Яков, говорит, что Дан будет как змеем на дороге. То То есть Дан, являя его символ Дана, имя сына, которого зовут Дан, Дан — это понятие Дин, суд, говорится, что он благословляется тем, что он будет как змей на дороге, который будет как бы повергать всадника, едущего верхом. Причем интересная вещь. То есть, как бы, есть, возникает некоторая ассоциация между чудом, которое происходит при переходе евреев через Красное море, и этой историей. То здесь получается, что как будто бы в Торе описывается как бы Всевышний, который поражает всадника, то есть это песня, нам, которую поют евреи при переходе через Красное море, что он как бы Сус Варахво, Рама Баям, то есть он всадника вместе с лошадью скинул в море, то есть это величие Всевышнего. И здесь говорится, что Дан, который будет как нахаш, как змей, он как бы будет поражать Пету и так далее. То есть он будет тоже поражать всадника вместе с лошадью. То есть как бы с обратной стороны. То есть это одно из них, это явное понятие как бы чуда, раскрытие. Говорится, что это пророчество про Шимшина. То есть мы видим, что есть некоторая цепочка, которая связывает в Торе понятие меди, понятие змея и понятие с категории суда и зрения. То есть, соответственно, в нашей истории в Торе, возможно, все эти три качества, все эти как бы символы связываются одним с другим. То есть в нашей истории возникает понятие змея, сделанного из меди, и понятие бирура, то есть исправление силы зрения. То есть это сила, которая непосредственно важна, где она важна в Эрец Исраэль. То есть почему это имеет отношение к земле Израиля? Потому что в отличие от пустыни, где которая находится на уровне шмия, на уровне слуха, Эрец Исраэль связан непосредственно с концепцией рия, видения, зрения. То есть, соответственно, исправление качества зрения, то есть то, что написано и будут видеть, связанное с понятием нахаш, как бы и меди, оно имеет особое отношение, возможно, непосредственно к тому, что евреи должны были войти к Эрец Исраэль. Причем, как бы на основании всех этих вещей, как бы то, что я пытаюсь построить здесь, что мы можем предположить, что нахаш в некотором как бы идеальной форме это и есть как бы та сила, которая дает возможность человеку, то есть это некоторое предположение, постигать понятие имени. То есть если мы говорим, что нахаш, написано в Торе, он был мудрее как бы всех животных земли, то есть он нахаш гая арум. И говорится, что мудрецы говорят, что жалко, что попал великий слуга, что если бы Адам не согрешил, то мы бы использовали змей для поиска драгоценностей. То есть мы бы искали бы с помощью него драгоценности. И однозначно, что мудрецы как бы показывают, что змей – это некоторая сила. То есть драгоценность – это нечто, что спрятано в земле. Соответственно, змей, если бы Адам не согрешил, он был бы великим слугой для человека, что человек бы использовал бы змея для поиска скрытых в земле вещей. То есть, таким образом, можем предположить, что поскольку здесь написано, что нахаш – это идея гвуры, и здесь это написано, что из этого отрывка Торы Раби Мейер постигает идею. Раби Мейер, как бы, находится, говорим, на уровне Адама, до того, как тот, как бы, съел с древа познания добра и зла. То есть из этих всех как бы ассоциативных построений можем вывести, что нахаш – это некоторая сила, которую Адам как раз мог использовать. То есть на уровне Адама, до того, как он как бы съел с древа познания добра и зла, для того, чтобы давать имена всем остальным животным. Вот. Я хочу продолжить немножко дальше. То есть у нас... Это место в Торе имеет отношение к важному отрывку в еврейской истории. Непосредственно этот отрывок связан с периодом правления царя Хизкияху. В Танахе написано, что когда царь Хизкияху, это 18 глава, к книге Малахим, втором Талмуде, в Танахе написано, что когда царь Хизкияху вошел на престол, а царь Хизкияху это был один из самых праведных царей Иудеи, и более того, что Хизкияху был царем, которого должны, который мог стать Машиахом, написано, Всевышний хотел его сделать Машиахом. Когда царь Хизкияху вошел на престол, он первый, а его отец, царь Ахаз, был большим идолопоклонником, то есть он насаждал идолопоклонство в Иудее. Возможно, он не делал это насильно, то есть он не заставлял евреев быть идолопоклонниками, но, по крайней мере, он сделал как бы язычество как государственную религию. То есть это была разница между царем Ахазом и царем Менаше, который был сыном царя Хизкияху, что Менаше заставлял евреев служить этому, этим культам, в то время как Ахаз, по всей видимости, просто сам придерживался этого, но не насаждал эту религиозную систему, чуждую евреям насильно. Соответственно, здесь написано, что Хизкияху пытается уничтожить все культовые вещи, которые остались с периода его отца. И было в третий год царя Гоша бен Элы, царя Израиля, восцарствовал царь Хизкияху, сын Ахаза, царь Иудеи. И было 25 лет ему, когда он стал царем, и 29 лет он правил в Иерусалиме. И имя его матери было Ави, дочь Захари. И делал он правильно в глазах Всевышнего, как все, что делал Давид и его отец. И он убрал помосты и сломал мацевот, то есть жертвенники, и срезал ашеру, и он китет срезал медного змея, то есть он или разрезал его на части, которого сделал Моше. Потому что до тех дней сыновья Израиля воскуряли ему, и назвал его Нахушатан, и на Всевышнего, на Господа Бога Израиля полагался он. И после него не было подобного ему среди всех царей Иудеи, и, соответственно, которые были до него. То есть здесь говорится, что интересная вещь, что оказывается, что этот бедный змей, которого сделал Моше, который описывается в нашей главе, в книге царей написано, что этот змей просуществовал до периода царя Хизкияху. И царь Хизкияху увидел, что евреи воскуряют этому змею, то есть используют этот змей как объект культа. Почему? Потому что комментаторы пишут, что этот змей сохранил все свои качества. Это не только было единовременное чудо во времена Моше, а что на протяжении всей дальнейшей истории всякий человек, который был укушен животным или змеем, человек смотрел на этого медного змея и выздоравливал. То есть этот змей обладал явными чудесными качествами. И, соответственно, поскольку евреи стали использовать его как объект культа, соответственно, царь Хизкияху, который решил искоренить полностью все объекты идолопоклонства, он стесал как бы раз этого медного змея. Написано здесь, в Таргуме написано «пасек», «срезал», змея, которое сделал Моше. Другие комментаторы, соответственно, Мицуда Цион говорит «ктиша», «размолол». И на самом деле, это отрывок из Талмуда, книги Малахим используется в Талмуде, в трактате Авода Зара, в котором обсуждается вопрос, что как бы, если есть как бы какой-то, какая-то статуя, что с ней нужно делать? И мнение Раби Йоси считает, что ее нужно, можно как бы стесать в порошок и рассыпать ее. То есть, стесать в порошок является формой уничтожения идолопоклонства. Он приводит два доказательства. Одно доказательство из того, что Моше сделал золотым тельцом. Другое доказательство из того, что царь Хизкияху сделал с этим змеем. Самое интересное, что в трактате Хулин есть то есть, следующая история, в которой говорится, что Раби Игуда Анаси, он разрешил место, которое называлось Бейт-Шан в Швеции. трактате Хулин, Даф Ваф, Амуд Бет, приводится следующая вещь. Что Раби Гошуа, сын Зарус, который был сыном тестя Раби Мейера, свидетельствовал перед Раби про Раби Мейера, что он кушал зелень в Бейтшане. Бейтшан — это место в Эрец Исраэль. И, соответственно, есть понятие Шмиты, седьмого закона, седьмого года. И законы, также отделение десятины. И, соответственно, он сказал, что Раби Мейер кушал то, что росло в этом месте, в Бейтшане, не отделяя оттуда десятину. И Раби Мейер, и Раби полагался на это и разрешил это. То есть он сказал, что в этом месте не нужно отделять десятую часть. Собрались все его друзья, братья и дом его отца. То есть собрали все его родственники. Сказали: место, которое твои отцы и отцы твоих отцов относились к нему как к запрещенному, ты относишься к нему, ты будешь вести себя в нем, что это разрешено. То есть это место, твоя семья, то есть собралась вся семья Раби Гуданаси, который принял как бы свидетельство, которое исходило от Раби, от того, что делал Раби Мейер, принял это свидетельство. И молится, что как ты можешь сделать? То есть это из поколения в поколение было запрещено, и ты будешь теперь это разрешишь. Толковал он им следующее писание. И он сломал, то есть я срезал медного змея, которого сделал Моше, ибо до тех пор сыновья Израиля воскуряли ему, и назвал его Нахушатан. Кстати, есть две версии, что значит «и назвал его» или «и звали его». Так как это переводится на арамейский, в переводе Йонаса Бензеля, говорится, что евреи называли его Нахушатан. Как это написано в тексте, буквально «Ваикра» и «назвал его Нахушатан», то есть как будто бы Хизкияху назвал его Нахушатан, что это значит, что как бы это медяшка. Что он назвал, что это его Нахушатан, в плане того, что когда он его срезал, он сказал, что это не более чем кусок меди, то есть в нем нету никакой силы. Так что он им сказал? Что возможно, что был царь Аса и не уничтожил его, Иошафат и не уничтожил его. Царь Ас и царь Иошафат — это были два праведных царя Иудеи, которые были до царя Хизкияху. Он говорит, ведь всякую авойду зору, которая была в мире, Аса и Иошафат уничтожили. На самом деле они оставили мне место, то есть написано, место оставили ему его отцы Лаидгадербо, то есть написано Лаидгадер, слово гедер — это ограда, то есть как бы Лейтгадербо. Также для меня оставили мои отцы место, чтобы Лейтгадербо. Что значит Лейтгадербо? Слово гедер — это ограда. То есть есть два объяснения. Одно объяснение дает Рабейну Гершом здесь. Лейтгадербо имеется в виду, что это будет называться его именем. То есть вот это он сделает ограду, которая будет называться его именем. Есть другое объяснение, которое пишет Раши. Раши здесь пишет следующую вещь. Раши пишет, что когда придут их дети за нас, не останется ничего, чтобы им исправить. И в чем возвеличится их имя? Лейтгадер, пишет Раши, возвеличилось. То есть он говорит, Раби Игуда Анаси говорит, что здесь Талмуд спрашивает вопрос, что как такое могло быть, что были другие праведные цари, которые были до царя Хизкияху, и они не уничтожили этого змея. И он объясняет, что они специально оставили место. То есть если бы они все исправили, то, соответственно, если бы они это уничтожили, то, соответственно, они бы не могли, у царя Хизкияху не осталось бы чем заниматься. Соответственно, есть такая важная идея, это Раши пишет, чтобы возвеличилось его имя, его отцы оставили ему специально этого медного змея. То есть Тойсвос задает вопрос, то есть как мы можем так предположить, ведь эта вещь явно запрещенная. То есть как может быть такое, что они что, специально оставили запрещенную вещь без своих потомков, тем более, что это вещи, которые евреи совершали ошибки. И он говорит, то есть ВОЗ дает предположение, что это было, что поскольку, то есть они задают вопрос из другого места в Талмуде, в трактате Шаббат, в котором тоже написано, что остались помосты в Иерусалиме, которые построил Шломо. Их и так далее уничтожил царь Йоша. И Талмуд-то задает там же такой же вопрос. И задает, сравнивает, и говорит, что почему там не сказал Талмуд такую вещь, что было оставлено специальное место. И говорит, что есть разница. Потому что здесь по отношению к медному змею он был сделан по указанию Всевышнего. Они сейчас ошибались и считали, что его нельзя уничтожать. Но там, по отношению к помостам, точно можно было уничтожать его. То есть здесь Тойсвос задает вопрос, предполагает, что у них они ошибались. То есть почему они оставили этого змея? Потому что этот змей, в отличие, он был сделан по указанию Всевышнего. Другая вещь, то что на самом деле говорится в Талмуде, в трактате «Авода Зара», там где реально описывается этот спор между Раби Йоси и мудрецами, Талмуд говорит, что по закону Торы человек не может запретить вещь, которая не принадлежит ему. То есть, если, например, мне принадлежит какая-то вещь, и какой-то человек решит использовать эту вещь как объект культа и поклоняться этой вещи, то эта вещь таким образом не превращается в идола. Почему? Потому что у нас есть обязанность уничтожать всякие культовые объекты. То есть объекты поклонения, языческого поклонения, мы должны их уничтожить. То есть если кто-то придет и будет поклоняться как вещам, которые принадлежат, скажем, мне или кому-то другому, то этим действием он не может этот объект запретить. Соответственно, змей написано «Асал и ха, сделай себе». То есть этот змей был сделан Моше. И, соответственно, он не принадлежал тем евреям, которые ему поклонялись. То есть, с точки зрения законов Торы, этот змей не мог быть запрещен или превратиться в объект поклонения, даже если поклонялись ему евреи. Соответственно, с точки зрения Торы, у него не было статуса объекта культа. И на Хизкияху реально не лежала обязанность его уничтожения, каковой дозоры. То есть он его уничтожил только как причину того, что он служил как бы преткновением для евреев. И это то, что здесь объясняет Магарал Испраг. Магарал Испраг говорит, что тот вопрос, который здесь задает Тосафот, и говорят, что почему в том месте в Талмуде, где описываются помосты, почему там не было сказано, что место было специально оставлено для царя Оша, чтобы он мог это делать. Он говорит, что есть большая разница. Что не дай Бог предположить, что они оставили своим потомкам это место, то есть этого змея, чтобы они могли возвеличить свое имя. Он им объясняет, что не было помощи свыше, чтобы это пришло к им сердцу. То есть, он говорит, что что не имеется в виду, и на самом деле так Магарашо хочет объяснить комментарий Раши, что Раши не хочет сказать, что они специально оставили этого змея, чтобы их потомки как бы имели на чем возвеличить свое имя. Имеет в виду, что как бы они не было, они не счит, как бы не пришло им такая идея. То же самое пишет здесь Марал из Праг, что предыдущие цари иудеи, такие как Аса и Иегошафат, у них не было специальной помощи свыше, чтобы они подумали, что его нужно уничтожить. Почему? Потому что изначально, то есть почему? Потому что по закону Торы у него не было статуса Авойды Зоры, потому что изначально он не был сделан как Авода Зара. И несмотря на то, что ему поклонялись, по Торе нет обязанности у него уничтожать. Потому что если кто-то поклонится дому, разве нужно будет этот дом разрушить? По закону Торы человек не запрещает вещь, которая не принадлежит ему. Тем не менее, есть обязанность убрать препятствие, которое является преткновением для людей. И это то, что здесь написано, что оставили мне место мои отцы, то есть имели в виду, что не было помощи свыше для них. Почему? Потому что, соответственно, И дальше он объясняет, что дает другую причину, что этот змей, которого сделал Моше, у него была сила, чтобы в нем излечались те, кто был укушен. И если бы они уничтожили его, то они уничтожили чудо Всевышнего. Поскольку также во всех дальнейших поколениях человек, которого кусало животное, если он смотрел на этого змея, то он, соответственно, выздоравливал. И про это можно сказать, что место оставили мне мои отцы. То есть это объяснение, которое дает Морал из Праг. То есть он разделяет между понятием точно запрещенной вещи, такой как помост, который запрещен по Торе, делать любое место для служения Всевышнему, как бы для жертвоприношения вне Иерусалимского храма, и данной ситуации. В своем комментарии на Танах Мальби объясняет, что, возможно, взгляд, как бы разница в подходах царя Хизкияху и предыдущих царей заключается в споре, который есть в Талмуде. Оказывается, в Талмуде есть спор по поводу того, может ли человек запретить чужую вещь посредством небольшого действия. Потому что в трактате «Вода Зара» он пишет, говорит Ула, что несмотря на то, что тот человек, который поклоняется чужому животному, не запрещает его, если он при этом сделает еще какое-то действие, то он да, запретит. И откуда это он учит? Он учит это из того, что царь Хизкияху спрятал храмовую посуду, которую использовал царь Ахаз для войны Зоры. То есть из этого получается, по мнению Улы, он учил, что человек, да, может запретить вещь, которая не принадлежит ему посредством своего действия. В другом месте приводится высказывание Рава, в котором написано, что еврей, который поставил кирпич и поклонился ему и так далее, и так далее. И он доказывает, что написано, ихние эти самые вы должны сжечь, ведь если человек не запрещает вещь, которая не принадлежит ему, и спрашивается вопрос комментаторами, что возможно, запрещено это было потому, что он сделал действие, то есть так, как доказывает, как считал Ула. И объясняет, он дает ответ, что Рав спорит с Улой и считает, что человек не запрещает вещь, которая не принадлежит ему даже в действии. Это так, что говорит, написано в Талмуде, исследует из Талмуда. То есть в самом Талмуде у нас есть два мнения, между мнением Улы и мнением Рава по поводу действия человека. Имеет ли оно силу запрещить вещь, которая ему не принадлежит? Поэтому говорит здесь Мальби, что возможно мы можем предположить, что это и был спор между предыдущими царями и царем Хизкияху. Что предыдущие цари, они считали по мнению Рава, и поэтому они считали, что этот змей не может быть запрещен евреями, даже если они будут ему поклоняться. А Хизкияху считал как Ула, что именно поэтому он спрятал ганас, как бы келем, сосуды, которые использовал Ахаз, потому что он считал, что да, человек может запретить вещь, которая не принадлежит ему, поэтому он срезал медного змея. И назвал его Нахушатан. Объясняет, что это как будто Нехошет Шелаген, то, что Нехошатан, Н в конце слова, часто в иврите это может предназначать принадлежность, то есть как будто их медь. То есть это так объясняет здесь Мальби. Интересная вещь другая, то есть помимо двух этих объяснений, то, что в следующий отрывок в Танахе, здесь то, что говорится, что он полагался на Всевышнего. Интересно, что в Талмуде написано, что царь Хизкияху сделал три вещи, которые, шесть вещей, три из них с ними согласились мудрецы, и с тремя вещами мудрецы не согласились. Одна из вещей, которую делал царь Хизкияху, написано, что он ганас сефер рефуот, что он спрятал книгу по медицине. Есть разные версии, что это было за книга по медицине. То есть есть мнение, что это было просто, что он был противником медицины в целом. Считал, что людям нужно полагаться только на Бога. И есть другое объяснение, что это было Сефер Руфот, Руфот, которые имеют... У нас есть два вида медицины. Есть у нас обычная медицина, есть альтернативная медицина. Обычная медицина построена на исследовании физического мира, его законов. Альтернативная медицина – это медицина, как бы не просто альтернативная медицина в нашем понимании современного понятия, что вещи, которые действуют по неким сверхъестественным качествам. Соответственно, то есть, например, как дерево, которое будет брошено в воду, эта вода станет сладким, или камень, который человек будет носить у себя, и, соответственно, будет лечить его от зубной боли. То есть в этом камне нет никакого физического качества, которое может помогать зубной боли. Тем не менее, в этом камне есть сверхъестественное качество, которое называется на иврите «сгула». То есть есть понятие тева, природа, изгула – это особое качество, которым обладает камень. Соответственно, говорится, что царь Хизкияху, он спрятал книгу именно такой медицины. То есть получается, что в Танахе приводится действие того, что получается, это связано было с чем? То есть с тем, что как бы человек должен полагаться на Всевышнего. То есть получается, что этот змей, которого также здесь срезает Хизкияху, который также, его идея, это была рефуа, которая связана была с понятием сгула. То есть кроме того, что это было, он превратился как бы... То есть мы видим, почему есть проблема в подобной медицине. То есть когда некий объект, то есть не то, чтобы человек постигает природную как бы силу вещей, то есть как бы... естественные законы, которые человек может использовать логическим образом для медицины, а когда как бы этот объект реально не обладает никакими качествами, как бы естественным образом, помогающими человеку, а в нем есть сверхъестественное качество, то, соответственно, это нарушает понятие бетахода полагания на Всевышнего. Соответственно, это является как бы классическим примером, эта история с этим змеем, который буквально был установлен, сделан как бы самим Моше, но который на протяжении истории, из-за того, что он обладал таким качеством, он мог превратиться в объект культового поклонения. Что царь Хизкияху, соответственно, должен был его уничтожить. Вот, то есть это два важный момент, который как бы подчеркивается в этой истории. Это идея, то, что говорит Раби Игуда Анаси, что место особое оставили, как бы, лейнгадер, гедер, как бы, специальную ограду, оставили мне мои отцы, то есть, как здесь комментаторы говорят, что, как бы, она была оставлена мне, моими отцами, по высшему провидению, для того, чтобы я мог проявить себя. То есть, это, как бы, из этой истории учится общая идея, как бы, миссии человека. То есть, как бы, для каждого человека в мире есть как бы специальное место, оставленное неисправленным его предками. То есть, как бы предыдущие поколения, как бы им не была специальная помощь свыше на то есть, как бы, чтобы они это сделали. Для чего? Для того, чтобы эта вещь была решена последующими поколениями. Как бы каждому человеку остается специальное место в мире, которая как бы предназначена лично для его исправления. То есть это два места в Талмуде, которые рассматривают наш отрывок. То есть один отрывок мы это из трактата Роша Шана, в котором объясняется общая идея кавана бамицво, то есть намерение в заповедях. И второй отрывок это из трактата Хулин и трактат, соответственно, Войнезор. Что важно, то есть хочу продолжить. Соответственно, комментаторы здесь объясняют разницу между понятием «видеть» как «раа» и словом «гивит» — это на «внимательно созерцать». И поэтому важно, что обратить внимание на один из стихов, который говорит Билам в своем пророчестве. То есть поскольку это наша вторая глава, которую мы читаем на нашей неделе, у нас нет возможности как бы ее рассмотреть детально. Но, по крайней мере, можем рассмотреть, что в одном из стихов как раз Билам упоминает вот это слово «гибит». И он говорит здесь. Ло ебит Авон бы Яков, стих 21, в главе 23. Велора а Амаль бы Исраэль. Гашем элыкав имо ветруат мелых бо. То есть написано как раз в этом стихе два слова. Написано «ло ебит», то есть он внимательно не обращает внимание на Авон, который в Якове. «Велора а» и не смотрит на Амаль, который в Израиле. «Господь Бог его с ним, и трубление царское среди него». Раши пишет, что когда Всевышний невнимательно не всматривается в грех, который есть в Якове, что когда они нарушают его слова, он не следит за ними, чтобы созерцать внимательно в их поступки, и то, которое, когда они нарушают его законы. То есть он объясняет, как Всевышний Бог с ним, что даже когда они гневают его и нарушают его слова, все равно не оставляет их. Ветруат мелахбо, то есть слово труа, это слово от слова реа, дружба, понятие любви. То есть Всевышний, как бы, так он объясняет Онкилус, что труат мелахбо, шхинат малкейхан бейнейхан, то есть шхина их царя среди них. То есть понятие в ло ебит Авон бы Яков, что Всевышний не то, что он не видит, а он не всматривается. То есть понятие не всматривается в действия негативные, которые есть у евреев. И это подробно здесь рассматривается комментаторами. То есть почему ло ебит Авон бы Яков, то есть это вещь по сути, или это вещь по причине, потому что дальше написано в ло нахаш бы Яков, то есть нету, как бы евреи не занимаются колдовством и гаданиями. И, то есть по этой причине, соответственно, Всевышний не осматривается в их грехи. И либо, соответственно, по той причине, что у евреев со Всевышним есть какая-то внутренняя глубокая связь. И, соответственно, то же самое написано про понятие заповеди любви к евреям. То есть понятие недостатков, говорится, описывается, что человек может видеть недостаток, но может не придавать этому недостатку внимания, значения, если он любит другого человека. То есть, соответственно, так же, как человек знает свои недостатки, но не придает им большого значения, потому что как бы он не переходит от этого видения на уровень чувственного как бы негодования. То есть, соответственно, вот эта фраза, которая означает разница, что «ло ебит велора», то есть то же самое в этом стихе, что именно здесь комментатор объясняет, почему по отношению к Якову. Яков – это более низкий уровень, написано «ло ебит», то есть он внимательно не всматривается в Авон, который есть в Якове, причем именно написано «Авон», и «лора-а» и не видит. То есть Амаль это даже не грех, это как суета в Израиле. То есть в хасидизме, в Ликуте Торе рассматривается этот стих, объясняется, что Яков и Исраэль это два уровня евреев, один из них это евреи в будний день, и другой день Израиль это евреи во время шаббата. То есть, соответственно, Амаль описывается, что это не грех вообще в данном случае, а это понятие заботы. Что на уровне Израиля у евреев даже нету заботы, потому что как бы они не должны заниматься физическим миром, как бы для того, чтобы его исправлять. Это вот еврей как на уровне Шаббаса. И ло ебит Авон бы Яков, это еврей на уровне буднего дня. То есть я хотел закончить тем, что как бы было посредине урока сказано по отношению к еврейскому закону, который выводится как раз из этого отрывка в Талмуде. То есть этот закон формулируется в Шулхан Арухе Алтеребе, в законах чтения Шма. Вопрос, который связывался с понятием кавоны. Симан Самых, то есть 60 глава, в законах Шулхан Арухе Алтеребе, законы чтения Шма. Алтеребе здесь пишет, что все заповеди требуют кавону для того, чтобы исполнили, как бы исполнить их долг. Если человек исподелал заповедь без намерения, то он не исполнил заповедь. И это считается, что как будто бы он это как бы было случайным действием. Или для другого намерения. Или для другого заповеди. И не во имя этой заповеди. Он ее не исполнил по Торе. То есть он не исполнил эту заповедь. То есть, если человек сделал заповедь без намерения, чтобы исполнить заповедь непосредственно, а просто сделал это как действие, или с другим намерением, или ради другой заповеди, он не исполнил заповедь по той. Есть те, кто говорят, что заповеди не нуждаются в намерении. И даже тот, кто делал ее как бы метасык, то есть просто действием, исполнил ее как бы пасфакту. Закон идет по первому мнению. Про что идет речь? Про заповеди Торы. Однако заповеди, установленными мудрецами, есть те, кто говорят, что закон, что заповеди не нуждаются такие в каване, есть спорят те, кто спорят с ними. Чтение Шма из Торы, это заповедь из Торы, требует намерения по всем мнениям. И даже те, кто говорят, что заповеди Торы не нуждаются в намерении, тем не менее они согласны с чтением Шма, что эта заповедь, да, нуждается в намерении, чтобы человек понял в сердце то, что он произносит своими устами. И то, что говорится, что заповеди не нуждаются в намерении, имеется в виду намерение исполнить заповедь. То есть есть два вида намерения. Есть намерение исполнить заповедь, и это не обязательно. Однако требуется намерение в своей сути, то есть, чтобы человек не думал о других вещах, а для того, чтобы принять на себя Царство Небес, то есть это идея чтения Шма, согласие своего сердца. И это не похоже на другие заповеди, которые являются заповедями действия. И всякий раз, когда он исполнил заповедь, не того, что, несмотря на то, что у него не было намерения, по крайней мере, он исполнил заповедь ее исполнения, то есть физического действия. Но он хотя и не исполнил ее самым лучшим образом. И тем более, если у человека было намерение исполнить заповедь, несмотря на то, что в момент ее исполнения он думал о других вещах, он исполнил эту заповедь по всем мнениям. Однако по отношению к чтению Шма и к молитве, и суть которых это принятие на себя власти Всевышнего или прославление Его, не подобает, чтобы сердце человека в этот момент было направлено на другие вещи. И все это относится к первому стиху, то есть как бы все это относится к первому стиху Шма, словам «Слушай, Израиль», которые являются основой принятия на себя власти Всевышнего, и также к первому благословению молитвы Шмона Исре. Однако дальше, начиная со слов «И возлюби Всевышнего Бога своего всем сердцем, своей всей душой» и так далее, намерение не мешает пасфактум. То есть, если у человека не было каводы намерением, то пасфактум считается, что он исполнил заповедь чтения Шма. И даже если он читал это в Торе, или исправлял ее отрывки во время чтения Шма, исполнил эту заповедь, несмотря на то, что не намеревался исполнять заповедь, когда читал остальную часть. Главное, чтобы он намерен, было у него намерение в первом стихе. Вот, то есть, и... То есть, есть здесь продолжение, но это то, что здесь по отношению говорим, к Каване говорит Алтреби. То есть, у нас получается, что у нас есть две каводы. Есть первая кавода, это кавода намерение исполнить заповедь непосредственно. И вторая кавода, это намерение, связанное с пониманием того, что человек читает. То есть, даже те, кто говорят, что в целом заповеди Торы не нуждаются, чтобы у человека было кавода. Они это говорят только по тем отношению к тем заповедям, которые исполняют исполнение, это физическое действие. Но по отношению к Шма, исполнение которых это внутренняя концепция принятия на себя власти Всевышнего, Анида требует, чтобы человек, по крайней мере, если не имеет намерения исполнить заповедь Шма, по крайней мере, понимал то, что он произносит. В законах Песаха приводится как раз спор по отношению к заповедям, связанным с заповедями мудрецов. Здесь написано, что если человек скушал мацу без намерения, то есть он не имел намерения исполнить заповедь, когда кушал мацу, исполнил заповедь. То есть он, если человек скушал мацу без каваны, он все равно исполняет заповедь. И это даже по тем мнениям, которые говорят, то есть, что заповеди нуждаются в намерении. Почему? Потому что это относится к заповедям, в которых нет удовольствия для тела. Например, заповедь чтения шма, трубления в шафар или лулав. Тогда, когда человека не было намерения в этом действии ради мицвы, он не исполнил заповедь вообще, потому что тогда его действие – это всего лишь действие без всякого отношения к заповеди. Его действие не называется исполнением заповеди. Однако заповеди, связанные с едой, например, Песах, Маца и Марор и подобные им, поскольку в них есть удовольствие для тела, что даже если человек не намеревался в этой еде исполнить заповедь, он все равно ее исполнил. Да, как бы насильно, потому что его тело получает от этого удовольствие. И это называется едой. И получается, что он исполнил заповедь еды. Поэтому даже если он не хотел кушать мацу, и не евреи заставили его, или бандиты заставили его скушать, он исполняет эту заповедь. Потому что даже вопреки своему желанию, его тело получает удовольствие. Однако все это в случае, когда человек знает, что эта ночь это Песах и что это маца. Однако скушал ее без намерения или даже вопреки желанию. Однако если человек не знал, что эта ночь это Песах и скушал мацу, даже желая по своему желанию. И также если знал, что это Песах, однако хотел кушать мясо, и получилось, что он скушал мацу, и считал, что он должен кушать мясо, не исполнил заповедь. То есть имеется в виду, что когда он исполняет заповедь, когда он знает, что это Песах и что это маца. То есть если он не знал, что сегодня Песах и скушал мацу, не зная, что сегодня Песах, он вообще не исполняет заповедь. Однако если он скушал марор, таким образом, поскольку марор в настоящее время он только доработан, и всякая заповедь, установленная мудрецами, не требует каваны. То есть, а есть те, кто спорят с этим и говорят, что также мицва, которая установлена мудрецами, требует каваны, потому что все, что постановили мудрецы, постановили полным, чтобы это было полным подобием Торы. Алтреби постанавливает, то есть какое решение Алтреби в данном споре, что хорошо опасаться их слов и вернуться и скушать марор с каваной без благословения. То есть у нас есть разница, то есть у нас есть разница между уровнем каваны. То есть есть спор по поводу всех заповедей. Всех заповедей требуют они кавану или нет. Соответственно, халаха установлена по мнению, что они требуют кавану. Все заповеди Торы. Если человек исполнил заповедь без каваны, он не исполнил заповедь. Другая вещь, что заповеди, которые требуют как бы понимания, такие как шма, идея которых это не исполнение, а именно понимание идеи, что даже те, кто считает, что заповеди Торы не требуют каваны, они говорят, что в данном случае требуется кавана, связанная с пониманием того, что человек читает. Это относится к первому благословению молитвы, к первой строчке Ишма. Следующая вещь, что заповеди, которые связаны с удовольствием для тела человека, даже по тому мнению, которое говорит, что заповеди да, требуют кавану, в данном случае человек исполняет эту заповедь, даже если скушал что-то без каваны. Единственное, что он должен знать, что сейчас это момент исполнения заповеди. есть спор по отношению к вещам, которые являются доработанными, установленными мудрецами. То есть по одному мнению, что для что по факту человек считается исполнил заповедь, даже если не было никакой каводы. Другое мнение, что он все равно не исполняет заповедь, и Алтер Ребе говорит, что человек должен повторить это действие с каводой без благословения. То есть на этом можем закончить наше сегодняшнее занятие.